Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Я вас категорически приветствую. Пётр.
Дмитрий Юрьевич.
Некоторый разрыв получился.
Ну, что делать? У нас тема-то такая, она вечная.
Да.
Мы же про 80-е, поэтому мы можем еще и года три так не торопясь все это делать.
Какой у нас сегодня?
Люди будут пересматривать, возвращаться. У нас 85-й сегодня.
Славный год.
85-й славный год. Он славный по многим причинам. Вроде как такой водораздел. Да, когда Михаил Сергеевич Горбачев приходит к власти, и вроде перестройка начинается с одной стороны, а с другой стороны еще, в общем, ничего не произошло. Поэтому посмотрим на 85-й. Ну, и я напомню, что моя личная задача здесь все-таки попытаться разобраться, как же оно так вот все вышло. Вот. Ну, и чем дольше мы на это смотрим, тем больше, не знаю, у меня, например, появляется мысль, что, в общем, вышло-то оно, конечно, не резко. Вот. И это как, наверное, какая-то болезнь, которая долго в тебе живет, или не болезнь, там некий процесс, а потом вдруг случается. То есть нельзя сказать, что все было вот хорошо, а тут вот вдруг раз,
да,
и, значит, вот
сломалось.
Просрали все полимеры одномоментно. Короче, прежде чем мы к 85-му перейдем, начнем сразу прям с хронологии, без каких-то вводных, я бы две вещи хотел вот какие сказать о 84-м. Потому что мы два важных события, вернее, я, конечно, два важных события забыл. Ну, во-первых, 21 февраля 1984 года в станице Вешенская, или Вешенская, как правильно, умер великий русский писатель Михаил Шолохов. Вот, это действительно знаковая, вернее, масштабнейшая фигура в нашей литературе, ну, хотя бы потому, что это единственный нобелевский лауреат советский по литературе в советский период, который получил эту награду без какого-то налета.
Без участия ЦРУ.
Ну, не знаю, что это участие, да, но как минимум без налета вот какого-то антисоветского диссидентского влияния. Это первое. Поэтому, конечно, отдать дань ему нужно. В 65-м году он стал лауреатом Нобелевской премии. Второе событие, оно уже произошло практически в конце 84-го года. Я тоже почему-то о нем не упомянул в прошлый раз. Это 13 декабря покончил с собой Николай Анисимович Щелоков в возрасте 74 лет. Бывший министр внутренних дел Советского Союза, занимал этот пост очень долго, с 66-го аж по 82-й год. Но последние годы жизни его были, конечно, очень тяжелыми. И, в общем, конечно, ничего удивительного в том, что произошло, не было. Он был лишен всех своих званий и заслуг, как мы помним, еще в 82-м году в рамках расследования. Ну, началось все с расследования вот этого знаменитого убийства на Ждановской. Uh-huh. Дальше занимались с ним, не с ним, а вообще с МВД, масштабнейшие были проверки, чистки и так далее. Вообще Щелоков был, конечно, интересной фигурой. Много о нем известно плохого. Ну, не знаю, насколько плохого, понятно, что он, да, действительно вел такой роскошный образ жизни, мог себе, что называется, позволить, коллекционировал подлинники картин, значит, владел несколькими мерседесами, жена собирала бриллианты совместно с Галиной Брежневой, но при этом Щелоков, как я выяснил, он еще и оказывал протекцию многим деятелям тогдашней оппозиции. Например, он помогал Солженицыну в издании из одной его книг, дружил с Ростроповичем и Вишневской. Ну, в общем, был таким вот, так сказать, человеком не чуждым культуре. При этом понятно, что он фронтовик, человек заслуженный, в общем, человек неординарный однозначно. Что-то ты хотел сказать?
Я со своей стороны, так сказать, уважаемым зрителям выкрикнул бы в серии «Жизнь замечательных людей» выпущена книжка «Щелоков», так и называется, автор Сергей Кредов. Угу. Мы с ним тут беседовали. Да, крайне познавательно, очень интересно. Показывает человека не совсем с тех сторон, с каких принято, вот, так сказать, отдалившись от этого, про него говорить. Настоятельно рекомендую. Она не очень большая, но очень интересная. Дементий. Вот резать лимоны ножом после лука – это свежая кулинарная находка.
В условиях борьбы с коронавирусом. Возможно, Дементий сделал это
специально. Луковый аромат.
Я внес итальянские нотки.
Нотки.
Прекрасный чай.
Чиполлино.
С ароматом чиполлино.
Он полезен.
И приятен. Сачка бы. Возвращаясь к Щелокову, действительно, у него последние годы жизни были очень тяжелыми. 19 февраля 83 года совершила самоубийство его жена. 15 июня 83 года его вывели из состава ЦК КПСС. А 6 ноября 84 года, уже за практически небольшой, за месяц до смерти, лишили воинских званий. 7 декабря того же года он был исключен из партии. После этого он пишет... лишён всех, значит, всех наград государственных, кроме боевых, и лишён также звания Героя социалистического труда. Ну, то есть, человека, конечно, по полной программе опустили, что называется. Он написал письмо на имя Чернянка, в котором говорил, что никакой законности он не нарушал, взяток не брал и так далее. И 13 декабря у себя на даче в Серебряном Бару выстрелил себе в голову из охотничьего ружья. Вот. Ну, собственно, покончил с собой. Переходя к 85-му году. Ну, начинается 85-й год, естественно, с празднования Нового года. Я всегда смотрю на телепрограмму. Ничего более печального, чем программа телевидения в 85-м году, 1 января, я вообще, честно говоря, не видел давно. Вот. Но еще надо сказать, что у руля страны в это время находится Константин Устинович Черненко, который по объективным причинам, по состоянию здоровья, естественно, ни с каким обращением ни к кому не выступает на Новый год. Вот, здоровье его находится в крайне тяжелой уже стадии. Если вначале он хотя бы после смерти Андропова мог еще сам как-то выступать, то тут уже он вообще не появляется, его не видно. И единственная даже шутка, по-моему, была такая, что как здоровьишко... Черненько, черненько.
Была загадка, я не помню, уже шутил или нет. Почему Брежнев ездил за границу, а Черненко не ездит?
Да, хорошая загадка.
Брежнев работал на батареях, а Черненко уже только от сети.
Вот, но не знаю, стоит ли, давайте очень коротко. Ну, 3 часа 20 минут показывают. Значит, да, давайте с Новым годом, товарищи, без 10:12, поздравления советскому народу, потом новогодний голубой огонек, ну, там все понятно, потом некая программа на 20 минут танцы, 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 видимо, чтобы усыпить тех, кто еще не заснул, и в 3:20 все-таки есть традиционный, а однажды в новогоднюю ночь концерт артистов зарубежной эстрады. Ну, что там показывали в 85-м году, не знаю, но
приходилось не спать, да.
1 января проснувшись, ну, кто проснулся рано, мог насладиться программой «Время» в 8 утра, по первой программе 8:35 мультфильмы, дальше «Утро года», поэтическая композиция. Если хочешь мир увидеть, документальный телефильм в 9:30 с символическим названием, видимо, для тех, кто продрал глаза. Но это, очевидно, какая-то кинозарисовка тогда. Вот такие документальные фильмы будут примерно. И потом какой-то фильм-концерт «Белый сон». Тоже название, в общем, звучит довольно печально.
Подозрительно.
Дальше для детей 10:35 художественный фильм «Сказки старого волшебника». После этого забористый, значит, документальный телефильм «Уже очнулись взрослые люди» в 12:50 «Футбол нашего детства». Очевидно, что-то из 40-х и 30-х годов. После этого опять для детей «Веселые нотки» концерт. Тоже кошмар какой-то. Я даже ребенком помню, что такое смотреть было невозможно. В 14:40 к национальному празднику Кубы, Дню освобождения. У них, насколько я помню, 1 января. Угу. Программа кубинского телевидения. 15:55 «Встреча на советской земле», 16:15 мультфильм на 10 минут, 16:25 «Серебряное ревю», художественный фильм, ничего не могу про него сказать, видимо, что-то про фигуристов, наверное, или что-то такое. Дальше по страницам юмористического киножурнала «Ералаш», после этого «Сегодня в мире», чтобы понять, что происходит. И дальше вечерняя программа. 18:25 телефильм «Веселая вдова», первая и вторая серии. 21:00 «Вокруг смеха». О, простите, 21:00 программа «Время», естественно. 21:35 «Вокруг смеха». И 23:00 окончание программы «Сегодня в мире». Вот примерно такое предлагается отечественному телезрителю. Довольно грустно, смотреть нечего. Но тогда, естественно, никакого интернета нету. приходится это чаще и чаще людям объяснять, потому что все больше вокруг людей, которые родились уже и жили всегда
с телефонами,
и интернетом. Никакого интернета у нас нету. Есть пластинки, их можно слушать, и есть, конечно, кассетные магнитофоны. Ну и есть, естественно, что поставить на стол. Вот под это все дело.
Славно провести время.
Единственное, заслуживающее внимание, вот вторую программу даже не буду трогать, потому что там что-то из серии документальные фильмы социалистических стран в вечерней программе в 2020. Там в 21:35 чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. Сборная Финляндии и сборная СССР. Но сейчас он, кстати, смотрится великолепно на фоне успехов нашей, в кавычках, успехов основной сборной. Наша молодежка все-таки какие-то там. А тогда все-таки молодежные команды не воспринимались как что-то интересное, можно было посмотреть, но все-таки первая сборная была основным магнитом зрительским, но тем не менее можно было посмотреть хоккей. Переходим плавно в январь. Отметили, значит, день кубинской независимости, да. Встретили Новый год. И 7 января, в Рождество, государственный секретарь США Шульц и министр иностранных дел СССР Громыко обсуждают в Женеве вопрос о возобновлении переговоров по контролю над вооружениями. Но не очень успешно. 7 января, в тот же день, умирает Владимир Константинович Кокинаки, заслуженный летчик-испытатель СССР, дважды Герой Советского Союза. 15 января завершается строительство самого высокого сооружения в Средней Азии – Ташкентской телебашни. 375 метров.
Ого.
Высокая штука.
Высокая, да.
Да, Останкинская, по-моему, 500 с небольшим, да, но 375 – это много. Ты, наверное, видел.
Я тоже был в Ташкенте, но тоже не отпечаталось. В Ташкенте когда-то
в
60-х, по-моему, случилось жуткое землетрясение. То есть, поскольку там частный сектор, так называемый, глинобитные дома, все развалилось, и поэтому его весь отстроили заново. Всей страной строили, все там жители Ташкента всегда про это вспоминали с глубокой благодарностью, как вся страна принимала участие. Вот эти дома ленинградские строили, строители эти московские, там туда-сюда, башня вписалась, город новый был по тем временам.
Ну, к сожалению, в эпоху развала Советского Союза жителей Ташкента узбекской национальности, ну, не всех, наверное, но особо одаренных, это все не остановило вот закидывание камнями людей за русскую речь и так далее.
Ну, что делать? Да, все проявления все национализма было, да, заканчиваются одним и тем же всегда.
20 января наш главный враг Советского Союза Рональд Рейган вступает в должность президента США. Он избран на второй срок в ноябре был, и вот он, значит, вступает в должность на второй срок. Забегая вперед, скажу, что в этом же году произойдет революционное событие в отношениях, ну, относительно революционное событие, встретится он с руководителем Советского Союза в конце года. 25 января президент ЮАР Бота, что интересно, открывает первое заседание трехпалатного. Там ЮАР переживает в это время период трансформации, ухода от, значит, режима апартеида. И впервые в парламенте Южной Африки заседают представители белых, индийцев и цветных, так называемых. Африканцев в парламенте еще пока нету, но уже сделан вот такой вот серьезный шаг на пути демократизации общества.
Многие, кстати, не в курсе, что там чудовищное количество индусов, очень много, причем, что характерно, индусов военных, которые, послужив в ЮАР, например, когда-то возвращались в Индию, и именно эти специфические люди стояли за спиной у Махатмы Ганди, который призывал к ненасилию, миру, добру, а там почесывающиеся сикхи, как там, давай-ка, да. Это Махатме очень сильно помогло.
Кто тут не хочет?
Не жить мирно.
Жить мирно, да. Отказываться от насилия. А в это время, уже в течение 2 лет, в Африке происходит другая очень печальная история – это голод. Голод в Эфиопии, голод, захватывающий другие регионы Восточной Африки, но в основном, конечно, это Эфиопия, Судан, Эфиопия, Эритрея. А за 3 года от голода умирает примерно 500 000 человек. Связано это, ну, с обычными африканскими процессами. Это постоянная гражданская война в этой стране, плюс добавленная к этому засуха. засуха. И 28 января происходит в Калифорнии, записывают американские музыканты знаменитый сингл «We are the world», «We are the children», «We are the world», да, что да, он да. называется, «В помощь голодающим Африке». Запись происходит 28 января, записывают этот, песню пишут Майкл Джексон и Лайнел Ричи. И 11 марта эту песню покажут на MTV, она, естественно, займет довольно высокие первые места во всех чартах, соберет, действительно, они благодаря этому соберут довольно серьезные деньги. Ну вот, если посмотреть на то, кто там записывался, то список, конечно, впечатляющий даже по сегодняшним, ну и, собственно, сейчас они вообще все легенды, уже были легендами тогда, 40 исполнителей более чем, ну, там из музыкантов Рэй Чарльз, Боб Дилан, Майкл Джексон, Билли Джоэл, Синди Лоупер, Вилли Нельсон, Лайнел Ричи, Кенни Роджерс, Дайана Росс и так далее, Пол Саймон, Брюс Спрингстин, Тина Тернер, ну, в общем, все, кого можно собрать.
Каждый по строчке, да.
Да, называется это все USA for Africa, и это такой первый, в общем, масштабный такой проект такого рода. Дальше они будут тоже появляться, но на моей памяти, наверное, ничто не могло повторить вот этот вот фурор из каждого утюга, даже у нас эта мелодия звучала. Соберут они к 10 июня 1985 года уже 90 миллионов долларов, 54 из которых получены просто с продаж сингла, и самолет на эти деньги, гуманитарную помощь начнут отвозить в Африку. Ну и будет еще и суперконцерт с группой Queen, Life Aid.
Да.
То есть этот
деньги, деньги с которого, если я правильно помню, купили оружие, то есть их отдали как деньги, а они накупили оружие и продолжили друг друга мочить. Какая-то там неприглядная история была. В целом меня лично удивляет другое. Вот у вас там дипломаты, вот у вас там разведка сидит. Вот вы все знаете, что там происходит, прекрасно знаете. Почему? Певцам почет и уважение, что люди собрались, исполнили, собрали деньги, такая инициатива, помощь, еды отвезли. А правительство-то что? Как это можно допустить, чтобы 500 тысяч человек померло от голода в 20 веке в конце? Как это вы такое можете допустить? Ну... Вы мегабогатые, у вас там жратвы полное изобилие, и вы не можете самой примитивной муки какой-нибудь туда отвезти.
А я тебе скажу, сейчас ровно то же самое. Ровно то же самое происходит в Йемене. Голод, люди помирают, умирают дети, истощение – и это колоссальная проблема. Кто-нибудь про Йемен? Хотя бы в новостях где-нибудь что-нибудь.
Это то же самое. Это какие-то политические игрища, в рамках которых вам ради там, победы своих союзников надо заморить противников. Людоедство, между прочим.
Это правда. Февраль. 1 февраля происходит... Ну, не знаю, мне кажется, что действительно стоит рассказывать про это, потому что мы сейчас живем в более таком технологически развитом мире, про авиакатастрофы. Ага. 1 февраля после отказа двигателей под Минском разбивается Ту-134 на взлете. У самолета отказывает сначала один двигатель, потом отказывает другой двигатель. Высота там примерно 200 с небольшим метров. Они пытаются, значит, как-то это дело выручить, но попадают, все-таки цепляют лес. А самолет падает на скорости около 300 км в час. Погибают 58 из 80 человек, находящихся на борту. То есть вообще чудо, что еще люди выжили. Да. Но действительно, не знаю, у меня не проходит вот это ощущение того, что количество авиакатастроф, причем повсеместно, не только у нас или там где-то еще, оно носит какой-то запредельный характер, причем гибнут большие количество людей. А это уже даже не 70-е, это все-таки 80-е годы, казалось бы, можно уже было бы уже вроде как совсем недавно, что это должно было быть более безопасным. 6 февраля организован главкосмос СССР. Надо сказать, что 85-й год он станет довольно знаковым в освоении космического пространства, об этом мы чуть позже поговорим. Вернее, прямо сейчас, 11 февраля, потеряно после спустя 5 дней после организования главкосмоса потеряна связь с советской орбитальной станцией «Салют-7».
Ничего себе.
Да, там, насколько я могу разобраться, ну, посмотрел на ситуацию, произошло вот что. При очередном сеансе связи телеметрия сообщила, что из-за перепада тока в оборудовании сработала защита, которая отключила основной радиопередатчик системы радиосвязи. Ну и пока ждали специалистов, значит, решили работать на запасном передатчике. Однако, значит, руководитель дежурной смены центра управления полета, он принял решение попробовать еще раз подключить первый передатчик, исходя из того, что если там действительно неисправность, то защита сработает снова, и он просто не включится. Вот. Они это сделали, но вместо этого, значит, произошел лавинообразный процесс развития короткого замыкания, который в результате отключил и второй передатчик тоже. Вот. И связь, значит, полностью была потеряна. А отсутствие связи со станцией – это значит, что нет возможности корректировать орбиту, то есть они не могут давать никакие указания, станция начинает медленно снижаться, и возникает угроза, значит, схода с орбиты и возвращения станции на Землю в несколько непредсказуемом режиме, вот, чреватым попаданием, ну, не знаю…
Наших секретов.
Да, не то, что наших секретов, а если она упадет в какой-нибудь город, то мало никому не покажется. Наверное, они там, может быть, как-то в основном, конечно, исходя из математических вероятностей, она, скорее всего, вытянут, конечно, должна бы. Вот. Но черт его знает. А что, если она на территорию, так сказать, потенциального противника? Да. Вот. А что,
если... С секретными запчастями.
А что, если на город какой-нибудь? Вот. И в связи с этим принимается решение готовить спасательную экспедицию для того, чтобы эту станцию починить, о чем снят фильм «Салют-7». Ну, дальше тоже поговорим об этом. Это подвиг фактически космонавтов Джанибекова и Савиных, которые вот, значит, в шапках и так далее полетели впервые в истории космоса реанимировать отключившуюся от питания станцию. 11 февраля 1985 года происходит убийство. В Вильнюсе убивают Талгата Нигматуллина. Это актер, которого мы хорошо знаем по любимому фильму миллионов «Пираты 20 века». Не помню, правда, персонажа, которого его звали, но, в общем, самого главного...
Салих.
Салиха, да, самого главного злобного пирата, каратиста. Талгат Нигматуллин погибает в возрасте 36 лет, молодым, в рассвете сил. В этот, за несколько недель до смерти вышел номер советского экрана, где он на обложке. Понятно, что еще помнят все его и по тому фильму, и по другим фильмам, где он снимался. Нигматуллин действительно занимался каратэ профессионально. Он был выдающимся спортсменом, закончил эстрадно-цирковое училище, после этого учился и на актера. Вырос он в Узбекистане, в общем, простой семье, без отца. Отец был шахтером и погиб, когда он был молодым. Мать воспитывала сына одна, и он даже и вместе с братом он жил и в общежитии. Ну, в общем, парень молодец, сам себя сделал. Что же случилось? Он отправился в Вильнюс для того, чтобы пообщаться с учредителями секты, в которой он состоял. Значит, это была секта, которая была организована гражданами по именам Абай Барубаев и Мирза Камбетбаев. Значит, один из них был, ну, неким, так сказать, учителем, другой более предприимчивым деятелем. Они организовали, ну, фактически, ну, действительно, секту. Тогда это, наверное, было что-то чем-то новым. Мирза Камбетбаев был экстрасенсом, народным целителем, родом из Каракалпакии. Ну, в основном занимался, собственно, сбором денег с граждан. Несколько раз обвинялся в тунеядстве. Ну, занимался лечением доверчивых граждан. Второй товарищ Абай Барубаев был гораздо интереснее. Он родился в Бишкеке, тогда назывался Фрунзе, в довольно приличной семье. Его папа был главным редактором республиканского издания. Он получил диплом экономиста, значит, некоторое время работал по комсомольской линии. Ну, в общем, был такой профессиональный пропагандист. Вот. Ну, эти два гражданина сошлись, переехали в Москву, где стали окучивать обеспеченных людей.
Я бы, с твоего позволения, от себя... Я тоже состоял в такой секте.
Не в этой ли?
Не совсем. В исламе существуют мистические течения, так называемые суфийские. Вот, например, если ты читал
при советской власти очень любили издавать сборники анекдотов про Хаджу Насреддина.
Да. Хаджа Насреддин был популярным персонажем. Да,
практически все анекдоты про Хаджу Насреддина – это специальные притчи, в которых тебе передается некий смысл. У меня есть два любимых.
Скрытый?
Да. Ну, для умных людей понятный, как сосед выходит и видит, что Хаджа свою дочь лупит. Говорит, Хаджа, что ты ее бьешь? Сейчас пошлю за водой. Бью, чтобы кувшин не разбила. Говорит, она ж еще не разбила. Когда разобьет, бить будет поздно. Это глубокая мудрота, как ты понимаешь. Вот. И там это дело очень сильно распространено. Даже при советской власти было. Но это был такой правильный советский ислам. Спокойный исключительно. А мистическая фигня вся. Вот Абай, он как раз этим делом сильно увлекался. Суфий – это по-русски шерстяной. У нас, правда, несколько другой оттенок слова имеет. Но все равно... Вот. А в рамках действий в секте там тебя преподаватель, так называемый, он тебя непрерывно ставит в некие ситуации, из которых ты в соответствии бить поздно будет, должен находить специфический выход. Это как в сказках, знаешь, когда там жениху принцессы задают всякие загадки. Очень похоже на прописку в тюремной камере, кстати. Mm-hmm. Ты вот такой хитрый возьмешь, ответишь. Стой там, иди сюда. Что это такое? Это надо выйти из тапок, чтобы они остались стоять, и подойти босиком.
Красиво.
Вот, представляешь, такие догадки тебя озарять должны. Вот, тебя ставят во всякие ситуации, а ты, соответственно, должен ловко находить из них выход. Это обогащает тебя очень специфическим жизненным опытом, который ты осознаешь, и с тобой все время это обсуждают. Что ты сделал, почему и что из этого вышло. Это найти такого человека, который тебя будет этому учить, крайне непросто. Ну, а если в это привносится элемент жульничества, а раз они поехали учить русских, а не своих братьев-мусульман, которых надо этому учить, а если они поехали учить русских, то они поехали в Москву зарабатывать деньги, естественно. Там все это обретает уже совершенно другой калинкор. Но... В рамках этого, вот подводя, так сказать, тебя могут бить. Регулярно причем. Это крайне способствует. Как в дзен-буддизме. Что такое дзен? А учитель тебя палкой по башке как даст. Вот что такое дзен. Так и там.
Ну, товарищ Абай, он как раз изготовил, скажем так, свою смесь как раз дзен-буддизма, суфизма и некой эзотерики. И деньги зарабатывали они тем, что собирали со своих учеников.
Адептов,
да, средства на создание некого института, который вот это вот учение соединит с наукой, и они, значит, мир таким образом отправят в нужном направлении. Ну, а, кстати, раз что ты сказал, так а у тебя-то что там с сектой, чем закончилось? Может, до сих
ничем
пор...
я уехал. Но ума понабрался, да, да, да. Это, ну, это, во-первых, очень умные люди, во-вторых, это специфические жизненные ситуации. У нас есть любители, там, например, творчества Кастанеды. Угу. Карлос Кастанеда говорил, и как отвечал Тони Сопрано, я вообще не пойму, зачем вы боксеров слушаете? Разве только Али, в том было немножко мудрости. Вот у него там есть такой отличный пассаж про эзотерическое обучение, что вот в рамках эзотерического обучения очень хорошо попасть в лапы к какому-нибудь тирану, говорил Дон Хуан. Вот раньше хорошо было испанцы, конкиста, инквизиция, костры горят, людей жгут, такой простор для самосовершенствования. Вот тиран тебя тиранит, а ты ловко изворачиваешься туда-сюда. Я читал, слезы утирал, родная казарма. Как же все похоже, да?
Я тебе скажу, похоже не только это. Ну, про них еще вот что надо сказать, что они очень хорошо друг с другом взаимодействовали. Один говорил, что он, значит, учитель эзотерик и обладает какими-то неординарными возможностями, а второй изображал ученого, который того изучает.
Да, да,
и,
да.
Собственно, вместе они вот пытались собрать деньги. Но...
Лиса Алиса и кот Базилио. Не нужны нам твои деньги.
Вот, мы все же на дело.
Да.
Все на дело. Вот. И как-то совершенно правильно. правильно сказал, деятельность их защищалась с учениками, они занимались духовными процедурами духовного очищения, пропуская их через всякие испытания. И вот тот же Талгат Нигматуллин, например, его вынуждали в рубище просить милостыню на улице.
Это полезно.
Это да, чтобы он вот как-то прочувствовал.
Ходить по столовым, доедать объедки. Чтобы ты много о себе не думал. Вот унижение, оно вот попрошайничество, жрать объедки, это крайне способствует, чтобы ты много о себе не, что бы там кто ни говорил, это действительно полезно. Ну, это как эти, знаешь, вот сейчас есть эти
вот, курсы личностного
пикапа,
роста.
Да, и личностного роста. Вот тебе на курсах пикапа там примитивное задание. Он встанет в подземном переходе под Невским проспектом. Девчонки мимо идут, и уста девчонок возьми телефон. Вот просто подойди и скажи: слушай, ты мне нравишься или не нравишься, дай телефон. Хочу в следующий раз послать тебя подальше, да. Но 100 человек в обязательном порядке. И сначала-то тебя, естественно, ломает. Ну, что я, как я к ней, если девка симпатичная, как ты к ней подойдешь? Зачем ты ей нужен в первую очередь? Тебя всякие дурацкие мысли одолевают. Ну, примерно после 30-й, да какая разница,
какой
там, давай, слышь, ты иди сюда.
Телефон, давай. И... Нет, ну ладно,
да,
давай, следующий.
Вали, да, кроме тебя еще есть. Это крайне полезно. То есть в тебе это ломает ряд стереотипов, и ты можешь вести себя совершенно по-другому.
Но это в жизни. Вот смотри,
конечно.
У нас, например, там, где я работаю, в информационном агентстве, есть журналисты, молодые ребята, они сидят, их работа обзванивают, ну, тебе вот звонят, просят комментарии.
Да.
Обычный человек, вот я, например, позвонить незнакомому человеку, да еще и уважаемому, по мобильному телефону, да еще спросить у него комментарий, да еще и по какому-нибудь идиотскому вопросу, или не идиотскому, любому. Но мне как-то неловко, потому что, ну, а вдруг он занят, вдруг еще что-то. Но я специально спрашиваю, как вы это делаете? Точно так же.
Конечно.
Просто они выполняют это задание, это их работа. На сотый звонок им уже все равно абсолютно, что он там скажет, кто он такой и так далее. При мне вот журналистка совершенно спокойно звонила Лепсу, вот, была послана, но тем не менее никаких эмоций. Ноль просто абсолютно на мобильный личный номер по, значит, не помню какому вопросу, но не суть. В общем, пожалуйста, те примеры жизни, что подобные вещи, они полезны. Но и то, чем они занимались сегодня, да, в тренингах личностного роста, я в одном случайно участвовал, так получилось у меня в жизни, в общем, там то же самое. Сначала тебя пытаются, ну, правда, конечно, так как корпорация за это платит, тебя там не сильно, уж понятно, что не унижают уж прям как-то совсем сильно, но я не смог, я просто послал, я кто-то ушел, или как-то обыграл это все, но они реально вот пытаются, принцип такой, что сначала тебя 3 часа как-то пытаются, а потом раскрывают тебе вот этот весь прекрасный мир, стерев твои вот эти вот, значит, предрассудки и иллюзии по поводу себя.
Я лично могу сказать, что это все хорошо на определенных, в определенные периоды взросления, когда у тебя психика только формируется, там это хорошо. Взрослому человеку заниматься подобными вещами, мягко говоря, странно. Тебе башню сдвинуть могут так, что она не встанет на место никогда. Не то, что ты рехнешься, ты просто будешь вести себя как дурачок. Как себя большинство граждан ведет, в общем-то, с этим, без этого. А применительно, мой любимый пример. Вот монастырь Шаолинь, куда надо прийти и 3 суток сидеть под воротами, там, под дождем, градом, снег. Очень хочу, возьмите меня. И тебя туда берут, дальше тебя начинают бить, естественно, изнурять тяжелым физическим трудом и непрерывными тренировками или подметанием двора, там, ломом.
Очень напоминает мою службу в пограничных
войсках. Вот. Только там
первые 3 месяца.
Серьезнейшее различие, что туда ты идешь осознанно, и ты готов к тому, что там будет. А здесь тебя как морковку из грядки выдернули и отправили в советскую армию служить, и там эксперимент гораздо круче. Результаты точно такие же. То есть часть, достаточно небольшая часть людей, ну, понимает, что с ними происходит, почему происходит и что они при этом должны делать. Но остальные все равно ведут себя как стадо баранов. Дураком пришел, дураком ушел. Ничему ты там не нужен. Ты только ныл, что у тебя из жизни вычеркнули 2 года. Бывают ли люди, у которых вычеркнули? Ну, наверное, да. Может, ты там мог в вузе учиться, развиваться в другую сторону, а тебя принудительно призвали. Но если уж призвали,
Давайте от этого получим Конечно. Пользу, окрепнем физически, научимся бить друг друга грамотно хотя бы, овладеем специальностями, вернемся классными специалистами и прочее, наберемся опыта, мудроты, почему нет.
Ну, это по минимуму. Вообще для меня армия, конечно, оценивая это потом, я могу сказать, что, ну, во-первых, от службы уже в конце я искренне получал удовольствие. Ну, не то, что мне домой не хотелось, хотелось, конечно, но я не скажу, что я как-то страдал. Вот, во всяком случае, ты находишь свое место в этом мире, и ты учишься, ты понимаешь, как он устроен. Это ведь, по большому счету, такая очень упрощенная модель человеческих взаимоотношений, где у тебя есть начальники, подчиненные, старшие, такие, сякие, вот эти, это важно, это не важно, ответственность, кстати, большая, и связана с оружием зачастую, здесь это тоже серьезно, и, на мой взгляд, это сильно помогает понимать, как оно все устроено, как себя вести, как себя вести там, что, какие могут быть у тебя принципы, которыми нельзя поступаться, что происходит, если ты им поступаешься, что происходит, если ты им не поступаешься. Они могут быть небольшие. Ты можешь отказываться от чего-то, и тебе там, да, куда-нибудь там пару раз стукнут, два раза. Например, я видел пример, мы были в учебке, может быть, уже рассказывал, но повторить стоит. Значит, была учебка, на которую нас отправили учиться на, кстати, в Питер сюда. И это была стройбатовская учебка, там был стройбат, и мы рядом были пограничники. Я вот наблюдал такую картину. Значит, там была большая группа сидевших армян, так, лет по 24, и, значит, группа питерцев у них в стройбате.
Сидевших судимых? Или...
Судимых, да. Ага. Они отсидели, а потом это полезно, оказывается, снимается судимость. Да, что-то такое. Ну, то есть, 24 года, когда тебе 18, это, в общем, серьезный разрыв. Да. Плюс они такие еще все южные, значит, с татуировками и так далее. То есть, это просто вот. И вот эти, значит, ребята, они гоняли, значит, местных питерцев очень серьезно. Били, издевались. Вот. И там был питерский парень, которого они особо как-то, значит, унижали. У нас как-то было принято, мы где-то вступались, но не было принято влезать в их дело, у них свои разборки. И там был такой момент, когда ему все надоело, этому питерцу, он, значит, схватил табуретку и пошел в атаку на этих товарищей. После чего они ему заявили, что ты такой молодец, смелый воин. Поэтому мы все
правильно себя повел.
Да, правильно себя повел. Поэтому вот такие уроки, ну, в моем случае со стороны, да, ты тоже понимаешь, что не обязательно совершенно под все прогибаться. Ты понимаешь, что иногда дать есть отпор предел. И получить за это потом даст тебе достаточно серьезные, ну, какие-то позиции. И ты будешь себя чувствовать по-другому. Потому что он, конечно, ходил потом гордый, и его уважали все. Несмотря на то, что перед этим он был, ну, совсем уже таким униженным, зачуханным. То есть, ты видишь прямо преображение человека вот в такой ситуации. И это не повести и рассказы, это вот рядом с тобой здесь происходит.
Поэтому, ну, я бы, несколько подытоживая, я бы так сказал, что это в первую очередь... Для мальчика это в первую очередь школа социализации, вот то, что ты говоришь, как себя вести вообще в обществе, вот как, что можно, что нельзя, как, почему и что за это будет, если при этом еще там военная подготовка, профессиональная подготовка и прочее, ну, прекрасно. И лично я вынес оттуда такое количество пользы, что до конца жизни только бы не расплескать.
Это правда.
И когда на сверстников смотришь, вот сколько мне уже, 59 в этом году будет, я примерно через минуту-две понимаю, он служил или не служил, потому что, ну, у тебя как-то отсутствует базовое понимание, что можно, что нельзя, как надо, как не надо, а ты вот себя там до 60 лет донес вот тоже, не расплескав, как-то удивительно,
Ну и завершаем эту тему, мне кажется, что 18 лет, и это вот для формирования правильного мозга, это вот прям то, что доктор прописал, ну а сейчас тем более они год всего служат, вообще курорт. В носках.
На очки пересидеть можно. Позор. Вот наше время.
Портянки, кизачи.
Да.
Ох, ладно. Возвращаясь к Талгату. Талгату как раз, похоже, крышу чуть-чуть сдвинуло Нигматуллину, потому что он настолько увлекся, что даже свой режиссерский дебют он снял фильм, как раз посвятил, значит, вот, теме просветления, свой первый фильм. И что случилось?
Да, я тебе к
как просветленный скажу, никакого толку в бытовом плане от этого нет вообще и быть не может. А тогда людям пудрили мозги. Я вот как раз тут на выходных показывали «Любовь и голуби», где Гурченко непрерывно рассказывает вот про все
вот,
про это.
Вот оно, да.
Вот, да. Тихий ужас. Зачем тебе это? Какая от этого польза?
Ну, конечно, Восток, вот это вот буддизм, суфизм. Все это красиво, поэтому в основном их адептами были люди, интеллигенция творческая, художники, артисты. Открыли эти два товарища несколько филиалов, один из которых как раз находился в Вильнюсе. И проблема там возникла с тем, что вильнюсский филиал их организации, он решил отделиться и больше денег в центр не засылать.
Вот причина.
Вот, да, и в этом была проблема. Для этого эти граждане туда выехали. Причем выехали не просто вдвоем, а еще и собрали группу сторонников, среди которых были...
Физически крепких, да?
Совершенно точно. Да. И для этого, собственно, Талгата Нигматуллина туда тоже вызвали. Потому что он занимался карате, и они хотели обойти несколько адресов и поговорить предметно с теми, кто, значит, вот с отступниками, что как же так. А кроме Талгата Нигматуллина, там были еще профессиональные спортсмены, которые выехали, значит, с ними туда же. Интересно, что Нигматуллин, когда улетал, он опоздал на самолет в этот Вильнюс, и так как он известный артист, а тогда с этим было проще, самолет пилот попридержал до него, и он вот в конце концов...
Гримасы тоталитаризма.
В конце концов успел. Значит, Абай потребовал от Нигматуллина того, чтобы он пошел вместе с другими спортсменами по квартирам и, значит, начал разговаривать с местными...
Приводить в чувство, местных граждан.
Но актер этим отказался заниматься, и на квартире, значит, одного из сторонников его начали избивать. И били его довольно долго,
самого
всю ночь. Самого Нигматуллина
приводили в чувство.
Да. Били долго. Он якобы не сопротивлялся. Ну, там сопротивляться, когда тебя бьют в комнате 6 человек, да. Один из которых, кстати, тоже был тренер по карате. В общем, довольно сложно. Если ты даже каратист, ты захочешь, то там 6 человек тебя скрутят совершенно чисто физически, возьмут за руки и все, и что ты сделаешь. Вот. Абай при этом, ну, по свидетельствам очевидцев, значит, Нигматуллин думал, что учитель он знает лучше, и, скорее всего, был уверен в этом, что это, наверное, все правильно. Ну, в общем, забили его до смерти. А с утра при этом соседи даже вызвали полицию, милицию. Да. Милиция приехала, они Нигматуллина без сознания еще живого положили в ванную. В ванной, значит, сказали, что они просто что-то отмечают.
Ага.
Вот, милиция уехала. Но на утро поняли, что перестарались, вызвали скорую помощь, сказали, что вот он где-то ходил, а под утро пришел и, значит, умер.
Ага.
Но, естественно, следствие буквально за пару дней реальную картину происшедшего.
Ну, это тоже говорит о том, что, в общем-то, убивать они его не хотели. Перестарались.
Перестарались, да. Вот. Ну и в результате Барубаев получил 14 лет идеолог, а Кымбетбаев получил десятку. Вот. Остальным дали поменьше. Ну, в общем, один из них умер от туберкулеза в тюрьме в 1988 году, а второй вышел на свободу, но в 2006 году скончался от цирроза печени.
Резонансная,
вот такая вот история.
Резонансное событие было, да.
Я тогда этого не помнил. Я знал, что что-то там нечисто. Понятно, что это в СМИ нигде не освещалось. Да. Ну, очевидно, не знаю, знал ли ты, не знал.
Да,
но
да.
Вот такая печальная смерть действительно очень талантливого человека. Искренне жаль. Хороший мужик был.
Тогда, поскольку не было интернетов, а слухи уже были. Слухами земля полнилась. Все друг другу рассказывали, и все слухи всегда воспринимались как что-то вот строго правдивое. Вот в газете «Правда» пишут правду. Это вообще никакому сомнению не подвергается. Это действительно было так. Там все-таки проверяли про факт там, и всякое. Это с факт-чекингом было хорошо. А слухи – это была другая правда. Вот сказал уважаемый человек, как я могу ему не верить, он же врать не будет. И
ловко этим манипулировали, говорят, там что-то ловко вбрасывая, там распространяя и все такое. Но вызывало, повторюсь, вот безусловнейшее доверие.
Ну, кстати, справедливости ради, если говорить об источниках информации тогда, то нельзя не назвать вот что еще. Ну, во-первых, был так называемый сам издат и там издат, который со временем, и, кстати, к 80-м годам становился все более политизированным. Вот, если раньше это были просто какие-то художественные произведения, то здесь уже появлялось.
В основном, как ты понимаешь, это была порнография.
Это...
То есть это так,
да,
главное. Вот пирамида, вот это вот порнография, а вот наверху вот столько. Это что-то там так.
Ну, тот же интернет, считай. И были еще западные голоса, которые в определенных кругах были тоже довольно популярны. Это, конечно, было проблемой для тогдашних властей. Бороться с этим было сложно. Тем более, что, в общем, каких-то жестких мер уже в 85-м году против распространителей не применялось.
Ну, на мой взгляд, это была одна из самых роковых ошибок советской власти. Вот, это вот типичный пример отношения тогдашней власти к подобным вещам. Вот они там что-то говорят, а мы это заглушим. Вот возьмем и заглушим. Это вот знаешь, как сейчас. Взяли на Западе какую-то пакость, засняли, а мы это у нас в России не покажем. А что вы не покажете? Ну, возьмите этот фильм, устройте публичный показ, например, на Первом канале, соберите людей авторитетных, которые с точки зрения граждан действительно являются авторитетными специалистами в области кино, истории и прочее. Разберите нам авторитетно и скажите, это дрянь, это там гнусный пасквиль, поклёб. А вот эти вот попытки, давайте мусор под ковер, и все нормально, никто ничего не знает, никто ничего не слышит, а да, дальше что? А в итоге оказывается, а все это правда, да, а граждане все это воспринимают как правду. Я бы чуть-чуть продолжил, что когда слухи закончились и появился интернет, у многих несколько искаженное восприятие того, что из себя представляет интернет. Интернет
до сих пор причем.
Да, интернет это просто высокотехнологичное средство для распространения этих самых слухов. Вот оно, высокотехнологичные слухи, заработали с чудовищной скоростью.
Ну, не только слухов, справедливости ради, но вообще ты абсолютно прав. Более того, нам тут Егор Яковлев даже специально записал ролик про нацистскую пропаганду, как в Германии того времени боролись с инакомыслием в средствах массовой информации. Они сделали ровно то же самое. Они запретили все, что им не нравится. В результате к чему они пришли? Они пришли к тому, что все газеты и радиостанции вещали вот то, что нужно правящему режиму. Граждане потеряли интерес к этому,
конечно,
потому что то, что там написано, они так знают, ничего нового они там не увидят, кроме, возможно, какой-то информации. И в результате за информацией они стали обращаться к источникам каким? К советскому радио, вещавшим на немецком языке, особенно когда жареным запахло на фронтах Великой Отечественной войны для немцев. Например, о судьбах пленных они узнавали из передач советского радио, которые специально зачитывали там письма военнопленных, и немцы слушали, желая узнать, что же там случилось с их родными, потому что из своих средств массовой информации они получать эту информацию не могли. Ровно то же самое происходит и здесь. И вообще вот этот вот подход, конечно, полного запрета, он,
глупость.
Он даже с точки зрения логики, он, конечно, бессмысленный. Безусловно, надо было отпускать. Возможно, не так резко, как это потом сделали. Там просто перевернулось все наоборот. Но действительно открывать какие-то клапана понемногу и заниматься. Действительно, я прекрасно помню, какой нормальный человек будет, если ты, конечно, тебе это по работе там не надо, да, там, прочитывать газету «Правда, Известия». Понятно, что там написано. Советский спорт еще интересно. Там,
про литературная газета писали. «Последняя страница». «Рога и копыта», «Юмор», да, всякий. В совхозе Орехово выведена новая порода лосей. Они не только ежегодно сбрасывают рога, но еще и откидывают копыта. Вот, да, вот. Ну, вот и все.
Поэтому в этом смысле, конечно, такая проблема существовала, но 85-й год, он еще до сих пор характеризуется, наверное, последний год в значительной степени, может, 86-й еще отчасти, именно вот этой вот декларации, что в совхозе таком-то опять перевыполнили план, мы идем к новым успехам и так далее, хотя, понятно, что в экономике тоже поговорим об этом отдельно. Мягко говоря, все
уже было нехорошо.
Уже было совсем нехорошо. 15 февраля в Москве президент ФИДЕ Кампоманос прерывает бесконечный матч за звание чемпиона мира между Карповым и Каспаровым. Они сыграли там 40 партий. Лидировал, по-моему, к тому моменту Карпов со счетом 5-3, шло до 6 побед, но уже бесконечные ничьи всех утомили. И вот такое решение было принято. И надо сказать, что тогда шахматный матч, как ни странно, за звание чемпиона мира, это было мега-спортивным событием. Да. Я даже не знаю, с чем это сравнить, но вся страна следила за неимением других развлечений, видимо. Но народ действительно внимательно следил и интересовался этим. По телевидению, значит, показывали разборы партий, были специальные программы.
Журнал 64.
Да, все следили за этим, значит, замечательным матчем. 24 февраля.
При этом, извиняй, вдогонку. При этом вот Анатолий Карпов был олицетворением вот всего того, что нам тогда, я молодой тоже был, всего того, что нам уже не нравилось. Знаешь, он был неправильно пострижен, некрасиво причесан, и у него был неприятный такой голосок.
Тонкий.
А Гарри Каспаров, он был такой вот весь новый, молодой, такой энергичный туда-сюда, а беда вот была тоже. В связи с отсутствием нынешних средств массовой информации, что, например, я не мог нигде ознакомиться с мнением гражданина Карпова по каким бы то ни было вопросам. А вот когда все открылось, и тот, и другой заговорили, боже мой, Анатолий Карпов умнейший человек, вообще там интеллектуал, и все у него вообще в порядке. Но гражданин Каспаров, не будем рассказывать. То есть свобода слова великая вещь. Каждому дает раскрыться как надо.
Каспаров вообще, конечно, уникальная личность. Меня поразительно, действительно, человек ведь, ну, по идее, это человек с неординарней, наверное, это величайший шахматист всех времен и народов.
Кроме Фишера, конечно.
Ну да, ну можно спорить, там, неважно, но это интеллектуал, он понятно, что он сам
чисто, чтобы соображать его
хорошо должен. Но он же, ты помнишь, он потом продвигал, значит, труды Фоменко с нездешней силой. Он же был главным пропагандистом этого.
Туши свет.
Потом
да.
Он переключился на революционную деятельность оппозиционную. Причем тоже, ну, окей, если ты как-то здраво, там что-то отлично, но тоже полная вот какая-то.
Там никакой здравости нет.
Но при этом, кстати, хочу напомнить, что я в это сколько мне лет, 16 лет, в 85-м году, я совершенно точно помню, что я знал, кто такой Гарри Каспаров.
Конечно.
Но я не знал, например, что он еврей. Я просто не думал об этом. Я знал, что он из Баку. Молодой бакинский шахматист.
Вайнштейн.
Это я к тому, что вот это вот воспитание национальное какое-то, да, то есть вот это у нас, конечно, не было вплоть вот, ну, у меня до 16 лет вообще по барабану. Там еврей, кто не еврей. Вот.
Ну, неважно. У меня был случай гораздо лучше. У нас был самый уважаемый человек Абрам Исаакович Рабинович. Я тоже примерно лет в 15 узнал, что он настолько всех было плевать.
24 февраля Константин Устинович Черненко внезапно появляется на телевизионном экране. В этот день проходят выборы в Верховный Совет Российской Федерации. Ему строят декорации прямо в больнице. С ним присутствует рядом председатель Московского городского комитета КПСС Гришин.
Угу.
Вот, Черненко как-то имитирует опускание куда-то бюллетеня,
да.
Ему задают какой-то вопрос, он что-то вяло отвечает, типа спасибо. Ну, в общем, действительно, в общем, живой труп уже, конечно. А-а-а. Зачем они это делали, не очень понятно.
Гальванизировали.
Какой советский народ, на что они хотели вот этой вот постановкой подвинуть, непонятно. Но интересно здесь вот что, что эти выборы Верховный Совет Российской Федерации, Верховный Совет Российской Федерации избирался на 5 лет. Это депутаты сегодняшние. Фактически, это были последние выборы в том формате, когда у тебя, значит, 99% явка, когда у тебя нету альтернативных кандидатов, есть один всеми, так сказать, одобренный кандидат, и за него все голосуют.
Всегда было два.
Ну, может быть, два, но, по сути, по-моему, он один всегда был. Нет, по-моему, был один. Но вот в этом формате больше выборов не будет. Представить себе, уже следующие будут в 90-м, это уже будут выборы на съезд народных депутатов, это уже совершенно новая история, там же будут Ельцины, все демократические выборы и прочее. КПСС еще, конечно, будет, но там будут у них внутри какие-то уже крылья, и, в общем, будет полная вакханалия. То есть, вот эти вот стабильные советские выборы, когда на каждом избирательном участке флажки, значит, праздник и все граждане...
Пиво, бутерброды.
Пиво было, да?
Да.
Как-то не застал, я в основном с бабушкой, с дедушкой в детстве
ходил. Самые хорошие выборы были в советской армии, это мои любимые выборы были. Без 15-6 подъем, ну, в 6 так подъем, без 15-6 подъем, все, значит, выходят и не в ногу, потому что в этот день демократия, как известно, и рота не в ногу идет до клуба. Доходят до клуба, и там все стоят мрачными коробками, значит. Вот. После этого в 6 утра начинается голосование, значит, распахиваются двери клуба, поступает команда в колонну слева по одному, бегом марш, и все опрометью-то по часу по жищу залетают туда, хватают бюллетени, там два было всегда, но всем было совершенно очевидно, что, во-первых, партия дураков не выдвигает, и, в общем-то, это какая-то, ну, такая, как она, процедура, как это назвать?
Формально.
Да. Ну, надо соблюсти некие, ну, да, формы. Хочешь этому галочку поставить, хочешь этому. Они оба хорошие. Вот чего точно никогда не было, никаких вот этих выступлений, я там обещаю чего-то там сделать, понятно, и так будешь заниматься тем, чем надо. Поэтому кому галочку ставить, это было без разницы. Короче, вот этот вот забег опрометью, когда там батальон и полк голосовал, я не знаю, за 3 минуты, по-моему, если там стремительность была настолько чудовищная, это был предмет соревнования. Мы в 6:03 закончили, а вы 6:05 лохи, да, смешно.
Я 100%. Я тоже был на выборах в армии, но это были уже, понятно, что выборы, по-моему, конечно, не Верховный Совет, потому что это был либо 88-й, либо 89-й год, наверное, 89-й, наверное, в местные какие-то советы, там было больше кандидатов, чем два, там было, по-моему, 3 или сколько-то, но, значит, за пару дней до мероприятия к нам пришел политработник и рассказал, что, значит, кандидаты, конечно, все достойные,
да,
но среди них есть один, он генерал, угу, он, значит, за армию, поэтому я, конечно, ни на чем не настаиваю, просто хочу ознакомить вас с этим замечательным человеком и рассказал его биографию. Ну, а дальше уже сами как хотите, но, ну, очевидно, подразумевалось, что мы все должны будем за генерала проголосовать, но я, честно, проголосовал против всех. И
никому ничего не навязывали. Я,
да, это никакого навязывания не было. Ну, вот это было произведение, если ты хочешь как-то отдельно, действительно, там все было тайно, правда, строим быстро, вот точно так же, но это было. Ну, во всяком случае, вот здесь...
И это еще был очень удобный момент, вот любые вот эти массовые мероприятия, съезды, еще что-то, это был крайне удобный момент обращения к властям с какими-нибудь просьбами, требованиями, предложениями. Ну, вот у нас, например, на лестнице там пищевые отходы убирают не вовремя. И если в период работы съезда написать, что голосовать не пойдем, да, пока не будет наведен порядок, лестница будет вылизана просто сверху донизу, все нормально, добро пожаловать на голосование, да, очень удобно было.
Да, Черненко там в этом репортаже вручали ему удостоверение уже избранного депутата, чтобы уточнить. Ну и в составе избранных депутатов этих выборов 35% рабочих, 16% колхозников, 4,5% руководителей. Работников партийных организаций 16%, государственных советских органов 13%, 64% мужчин, 35% женщин, 22% молодежи до 30 лет.
Кстати, весьма показательно. Поинтересуйтесь, например, как устроено в цитадели демократии США, сколько там рабочих, сколько там крестьян во власти. Просто интересно. Сколько мужчин, сколько женщин. Вот, например, 35% женщин – это много или мало? Я считаю, что вот я когда слушаю про эти западные корпорации, где поступило указание, что-то у вас мало женщин, людей с другим цветом кожи и людей с другой половой ориентацией. Немедленно увеличить количество, особенно людей с другой половой ориентацией, и женщин.
Вот у меня примитивный логический вывод. Если поступают такие указания, это говорит о том, что у вас их там тупо нет. Под рассказы про всякую свободу и равные возможности женщин у вас, например, нет нигде категорически. Ну, какие-то там жалкие вкрапления. А если учесть, что их примерно половина населения, то как-то непонятно, а как это у вас так получается. Но тут вступает другое. Если в совет директоров прокрались такие акулы бизнеса, что туши свет, всех победил, у всех по головам прошел или талантом каким-то небывалым. Вот я в совете директоров. И вдруг цедуля сверху, давайте женщин наберите, кого? А они есть такие же, как я, например, или как мои коллеги по опасному бизнесу, то есть личности такого размаха и специалисты такого высочайшего класса, что вы нам каких-то абсолютно левых людей, не имеющих никаких заслуг перед Родиной и партией, вы нам насильно пихаете, а бизнес? Это же бизнес, это же мы деньги тут зарабатываем, а вы умеете? Нет. А как можно насильно такие вещи делать? Это вот с падением Советского Союза, когда Советский Союз был хороший и за все хорошее против всего плохого. А у нас тут капитализм, у нас вот тут джунгли, и мы тут вот как вот для выгоды. А не стало Советского Союза, и теперь вам надо быть хорошими. Хорошим быть тяжело. Очень сложно миру показывать пример, какой ты правильный.
Ну, я немножко, я все-таки работал в американской корпорации, там я бы не сказал, что уж прямо так вот, то есть нельзя сказать, что тебе приходит откуда-то там указание из парткома, вот срочно введите, а там с женщинами более-менее все в порядке, вот эта политика на продвижение женщин, она скорее имеет встроенный характер и существует не какой-то характер срочный, надо все исправить, там женщин довольно много, действительно толковых женщин тоже хватает, конечно, соотношение мужчин и женщин, особенно в руководстве, оно не соответствует, конечно, понятному, да, уровню представленности женщин и мужчин в этом мире. Но я бы не сказал, что это вот принимает такие радикальные формы, что срочно надо, значит, неизвестно кого туда взять. Нет, там есть. Там
у
есть,
меня перекошенное
там, сознание. Там есть система, и это вписано. Насчет, ну, я давно не работаю в американской корпорации, насчет лиц нетрадиционной сексуальной ориентации я вообще открыто там ничего ни разу не слышал. То есть, такого вот, может быть, еще не застал. Они были. И они были совершенно понятно было. Но я скажу, что я работал в табачной компании, и никаких вопросов это не вызывало. С одной стороны, с другой стороны, у меня было ощущение, что все-таки такая более консервативная отрасль. А эта тема не педалировалась. Ну, окей, если ты там, ну, пожалуйста, да, личное дело.
Работе не мешает.
Да, уж точно команд срочно ввести трансгендера, гея или еще кого-то в состав совета директоров, такого, конечно, быть не могло. Вот. А по женщинам, ну, женщин достойных вполне хватает, на руководящих постах тоже их хватает. Я могу сказать, что вообще все кадры, вот насколько я там, там как раз полное доминирование женщин. То есть, и почему-то в основном немки у нас были такие суровые, четкие немки.
Дисциплина.
Ордунг. Ордунг, да. Если там сокращение, то все очень четко. Очень, кстати, надо сказать, четкие женщины. С ним приятно иметь дело, потому что это порядок, это профессионализм и так далее. Поэтому, наверное, есть примеры разные, и где-то, может быть, кто-то срочно кого-то вводит.
У меня, повторюсь,
я такого не видел.
У меня сознание перекошено, поскольку я в основном кино занимаюсь, а в Голливуде это ж передовой отряд человечества, Голливуд. Там, ну, это, да, вообще там цветет, да, пахнет, да, там какое-то, ну, безумие вообще.
Не, ну, в любом случае, мы, конечно, в значительной степени, да и наши обсуждения, это все-таки какие-то оценки, это, может быть, мы живем в мире представления собственных, да, о чем-то, когда ты сталкиваешься с реальными людьми.
Несколько не так.
Это всегда нормальные люди, слушайте, там геи они, женщины даже бывают.
Вот. Как это, у товарища Сухова. Женщина, все, она все тоже человек. Для многих, да, открытие.
Вот. Ну что, март. Медленно мы что-то двигаемся.
Отлично.
Но прервемся, если что. Март, 10 марта, вот буквально спустя 2 недели после появления на Телеграме, даже меньше, сколько получается, вот здесь там 10 дней, умирает генеральный секретарь Центрального комитета КПСС Константин Устинович Черненко. Как говорят по телевидению, в этот день остановилось сердце пламенного ленинца, борца за дело, ну и так далее. Чем Черненко успел отметиться? Вообще, честно говоря, ничем.
Вот. Я ничего не помню.
Ему можно, наверное, несколько вещей зафиксировать, которые произошли во время его правления, но фактически ведь Черненко, он был скорее фигурой номенклатурной. Он все годы при Леониде Ильиче Брежневе заведовал секретариатом, то есть он был фактически управленцем, администратором в большей степени, и, очевидно, выдвижение его – это какая-то дань его вот этим вот административным заслугам, но он, конечно же, не был каким-то ярким лидером. Тем не менее,
при... А я думаю, что, ну, еще может быть, что эта фигура ни о чем, который устраивает всех.
Да,
условно, тоже, например, там группировки какие-то, ну, пускай пока вот этот побудет. Все же четко понимают, что он помрет. Там ни у кого никаких иллюзий не было.
Да.
Я сразу, вот у меня три анекдота. Номер один. Это про Брежнев на батарейках, Черненко от сети. Номер два. Смешной анекдот, смешной, но не все почему-то понимают. Как Брежнев говорит: вчера на похоронах Черненко. Кстати, где он? Когда заиграла музыка, только я догадался вдову на танец пригласить. И третий – это загадка. Вот после того, как Черненко помер, какой самый любимый вид спорта в политбюро ЦК? Гонки на лафетах по Красной площади, что вы там, обгоняя друг друга, мерли, мерли. В общем, всех это уже только веселило.
Никто... Ну да, народ, в общем, уже привык. Да. Это уже 82-й, значит, 84-й, ну, фактически с разрывом в год умирали.
Ну, я замечу, что никаких это общественных волнений, ничего вообще, полное равнодушие. Ну, меняется там что-то, ну и что, жизнь продолжается. Ну, никому да? никакого интереса не было. Если по-прежнему... Там народ лично наблюдал, откровенно рыдали, как там наш дорогой Леонид Ильич, что его жалко. По этим вообще никаких эмоций ни от кого не видел и не слышал.
Ну, да, с другой стороны, конечно, вот этот вот период, и о нем много сказано, период вот этой вот геронтократии, и действительно, когда у руля партии и страны стоят люди, находящиеся в очень тяжелом физическом состоянии. Ведь как ни крути, какой бы ты ни был семи пядей во лбу, например, Андропов, да, он да. все-таки, конечно, интеллектуал и молодец, но все-таки последние полгода это человек, находящийся в состоянии тяжелейшей болезни. Какой бы ты ни был молодец, герой и трудоголик, ты все равно не можешь полноценно руководить страной. Да, наверное, это было кому-то выгодно. Мы помним, что по 84-му году, что Горбачев стал полноценным, ну, в общем-то, вторым человеком партии, уже начал осуществлять кадровые перестановки. По каким-то причинам не смогли его выдвинуть раньше, но тоже надо понимать, что выдвижением занимался довольно определенный круг людей. Все они довольно схожие биографии, все они довольно примерно одного и того же возраста, и все они, в общем, как-то, наверное, боялись сделать какой-то шаг. Но, тем не менее, при Черненко, во-первых, начали отмечать, стал праздником День знаний, 1 сентября.
1 сентября.
По некоторой информации Черненко...
Я его запомнил. Как раз, по-моему, в 1984 году в городе Фергана, в тамошнем доме офицеров, меня на День знаний так отметили. Это так сразу.
У
меня такой отпечаток каблука за ухом был. Замечательное было время.
Черненко подписал. Ну, 85-й год – это год вообще сильно перекликающийся с тем, что происходит у нас в стране в этом году. Во-первых, это год 40-летия Победы. 85-й год – это год 40-летия Победы, которое планировалось очень широко отмечать, так же, как и 75-летие Победы. 35 лет прошло, целая жизнь.
Обалдеть.
И Черненко подписал документы по возвращению городу Волгограду название Сталинград. То есть его реабилитация Молотова, вот подход к вопросам Сталинграда, очевидно, можно поставить заслуги, немного отыграть назад вот то полное отрицание собственно, и роли Сталина, и его фигуры, и его соратников, которое до этого момента было. Потому что я, например, всю свою сознательную жизнь про Сталина практически ничего не слышал. Его практически не было ни в одном учебнике, о нем не говорилось, ну, за исключением вот наличия его фигуры в некоторых появляющихся тогда фильмах о войне, ну, скажем, чуть больше, чем было раньше. Но, в принципе, он, по большому счету, был из истории и как фигуры, и как этот весь период в значительной степени вычеркнут.
Это сейчас тоже трудно представить. То есть, сейчас ты три тычка в телефон, Ленин в октябре, Сталин в декабре, и все сразу посмотрел, оно лежит на Ютубе, вот ты все эти фильмы посмотрел. Раньше эти фильмы увидеть было просто нельзя. В кино их не показывали, куда-то там прокрасться невозможно категорически. И когда появился сериал «Освобождение», и там товарищ Сталин постоянно, вот там-то он
там был,
верховный
да.
главнокомандующий, это не шутки, и там вот он впервые появился в таком объеме. Ну, интеллигенция, естественно, тут же завыла, что это реабилитация. Это никакая не реабилитация, а естественные, так сказать, исторические события, часть нашей истории, деваться нам от этого некуда, в общем-то. А так, да, странно, действительно, знаешь, для меня, я как-то первый раз поехал в Канны на Каннский кинофестиваль, и внезапно, дойдя до угла, я по-французски не очень, а там «Рю де Сталинград», у меня аж остатки волос зашевелились, что это, а у них везде есть, в Париже там станция метро Сталинград, площадь Сталинград, если правильно помню, то есть вот как топоним везде фигурирует, то есть они до сих пор это считают, по всей видимости, раз не меняют название, за какое-то великое историческое событие, которое заслуживает упоминания, а у нас этот славный город как-то непонятно зачем, это... Самая яркая история, страница в истории города и, в общем-то, наверное, во всей истории войны, и вдруг такое как-то это неправильно, я считаю.
Ну, к 75-летию.
Посмотрим.
При Черненко несколько улучшились отношения с Европой, но, опять же, это скорее не его заслуга, а заслуга Андропова, который пытался наладить отношения и с Европой, и начался диалог с Китаем, но, опять же, это не его заслуга, это начато было еще при Андропове, то есть, это первые шаги, которые Андропов начинал делать. Ну, собственно, вот и все про Черненко. Ну, еще был объявлен ответный бойкот Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, но это тоже, в общем, нельзя. Как бы факт, да, вот объявили ответный бойкот. Нормально. На следующий день, уже 11 марта, собирается пленум ЦК КПСС и выдвигает Михаила Сергеевича Горбачева, выбирает его секретарем, генеральным секретарем ЦК КПСС. Этому предшествовала договоренность, выдвигает его Андрей Громыко, министр иностранных дел. В общем, он на тот момент самый главный Аксакал и самый заслуженный руководитель. Договоренность Горбачева с Громыко была достигнута заранее. По воспоминаниям, я это прочитал в книжке воспоминаний Александра Николаевича Яковлева, о котором мы потом тоже поговорим, состоялась встреча представителей Горбачева с Громыко. Громыко попросил, значит, согласился, он, собственно, и был не против выдвижения Горбачева, это было логично. Горбачев был на тот момент вторым человеком в партии, там были другие варианты, в частности, вот Романов, возможно, Гришин, кто-то еще, но, по сути, в общем, проблем не было. Громыко взамен попросил, чтобы ему разрешили закончить карьеру министра иностранных дел и занять пост уже такой более статусный председателя Президиума Верховного Совета СССР, то есть фактически стать первым лицом в стране, ну, своего рода президентом, то есть главой парламента. В Советском Союзе формально это была самая главная должность. Напомню, что, опять же, те, кто не знает, что генеральный секретарь – это лидер партии.
Партии, да.
Правящий, но все-таки он лидер партии. Он мог совмещать это все, конечно, да, как, да. например, там, Брежнев. Но зачастую они все были по-разному. Так вот, 11 марта пленум. Громыко вносит кандидатуру Горбачева. Все нормально. Его выбирают. Единственный нюанс, что на пленум не успевают прибыть первый секретарь Центрального комитета Компартии Украины Виктор Щербицкий и первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Кунаев. Тоже, в общем, заслуженный заслуженные авторитетные граждане. Возможно, это было сделано специально для того, чтобы они, значит, не вносили диссонанс в... Ну, физически они не присутствуют, не голосуют, но и без них, в общем, все решают. Кто такой Горбачев? На тот момент, наверное, немногие знают. Он не очень публичная фигура у нас. Отметился он тогда, я говорил, в 1984 году съездил в Великобританию. Формально он занимался сельским хозяйством, но он, конечно, мало известен нам всем. Мы не очень знаем, кто он такой. И видим его впервые уже на похоронах Черненко. Он выступает с мавзолея, ну, как он возглавляет похоронную комиссию по похоронам. Понятно, что это следующий генсек.
Да, да.
И понятно, что это лидер, хотя к тому моменту...
Для меня это, уже... кстати, было открытие. Мне сразу взрослые люди сразу сказали, что вот тот, кто возглавляет эту похоронную комиссию, тот следующий и будет.
Да, но в случае с Горбачевым там решение даже было принято раньше. Поэтому, в общем, он уже в этом статусе.
В данном случае какое-то голосование, это, скорее, уже было просто назначение.
Это назначение. Вот. Интересно, что Горбачев, что мне запомнилось, что выступал он в такой очень странной папахе. Я папахивал, я бы вот такой вот углом.
Пирожок.
Углом вперед. Пирожок, но высокий.
Да.
Пирожок, то у меня, это вот такой вот папах. Он в этом смысле больше был похож на какого-нибудь товарища Суслова своим головным убором. Не знаю, было ли так задумано, или у него так он ходил вообще. Но потом его в этой папахе ни разу не видел уже. Он потом ходил в шапке.
Сменил имидж.
Как нормальный человек. Но вообще папаха ассоциируется с таким вот консервативным старым партийцем таким, который еще 30-е помнит.
Олдскул.
Вместе с Будённым на перекоп ходил. Вот, да, такой олдскул. Вот. Но понятно, что Горбачев молодой. Он, ему, по-моему, сколько было? 54 года на тот момент. Он на похоронах, он, конечно, ничего такого выдающегося не говорит. Ну, там, ушел от нас, и мы там будем. Там никаких политических и экономических заявлений не происходит. Но, во всяком случае, бросается в глаза то, что он товарищ молодой. Ну, и для информации, он выпускник Московского государственного университета, причем юридического факультета, что, опять же, немножко... не похожи на биографию других товарищей, они у нас были сильно попроще с точки зрения образования. Но, кстати, Горбачев еще и закончил что-то сельскохозяйственное, по-моему, заочно, для того, чтобы возглавлять сельское хозяйство. У него вот такое образование тоже было. Ну, собственно, похоронили Константина Устиновича, живем дальше. Жизнь на этом, естественно, не останавливается. И происходит не только в Советском Союзе. 16 марта в Бейруте, в Ливане, захваченная. То есть движуха продолжается везде, где она, собственно, продолжалась до этого. Ближний Восток. Захватывают в плен корреспондента Associated Press Терри Андерсона. Освободят его только 4 декабря аж 91 года. В Лос-Анджелесе 25 марта.
Тогда, извини, Бейрут был натурально как Сирия сейчас.
Да.
То есть там в Ливане там непрестанно кого-то воруют, стреляют, убивают, туши свет. Жалко их было, как в таком жить вообще.
Тяжело. Тем более, что, в общем, страна-то вполне себе приличная и попала под раздачу, запустив туда к себе палестинских беженцев. Собственно, в этом их вся вина и проблема и состоит. 25 марта в Лос-Анджелесе вручают «Оскар». Лучшим фильмом становится фильм Милоша Формана «Амадей».
Отличный.
Отличный фильм. В Советском Союзе по телевизору 25 марта выходит, ну, такой, не знаю, мне не сильно он близок, но любим миллионами выраставших в то время, наверное, людьми помоложе, чем я, сериал «Гости из будущего». Вот. Хороший сериал, там девочка Алиса, которая является...
Через... Я уже был взрослый, я не мог смотреть.
Да, я тоже уже в 16 лет не очень. Ну, местами я смотрел, там было что-то забавное, но, почитав про него в прессе, оказывается, что вот эта вот Алиса, она была еще таким секс-символом для формирующихся подростков. То есть, они, значит... Нет,
девчонка симпатичная.
Симпатичная была, девчонка, да. Значит, короткой юбке, глазастенькая. Но мне кажется, что...
Опять-таки, из будущего.
Да, из будущего. Что символично в той, в этом сериале была, конечно, песня «Прекрасная далеко, не будь ко мне жестоко». Причем символично-то она сейчас.
Да.
Потому что мы сейчас, глядя на этот 85-й год, вспоминая, наверное, или представляя себе этих детей, которые вот растут все в мечтах и надеждах.
Есть жестокие картинки про это.
А ждут их 90-е годы. Да,
скажи, Алиса, что с нами будет? Ты станешь проституткой, а ты сторчишься и сдохнешь. Ужас.
И вот это, вот, конечно, совершенно прекрасная, романтическая, красивая песня, прекрасная, «Далеко не будь ко мне жестоко», исполняемая невинным детским голоском. А впереди война в Чечне, и вот это все, и бандиты, и проститутки.
Сейчас все выглядит совершенно.
Все выглядит совершенно.
Но, тем не менее, кино было отличное, доброе, это главное.
Да,
то есть, как любое советское детское кино, доброе, призывающее то, как хорошему. У всех в душе оставило глубочайшую зарубку, все вспоминают всегда с таким восторгом, поскольку в интернетах я, когда общаться начал, там молодая поросль была, то есть мне было 38 лет, когда я к интернетам приступил, ну а там всем 19-20, вот для них это вообще просто вот святое.
Это святое, я даже знаю, было, есть ли у меня что-то такое святое, прямо такое уж, наверное, нет. Ну. Повезло им, что сказать. Продолжаем. Апрель. 7 апреля Советский Союз уже с...
Там тоже есть анекдоты, но их рассказывать нельзя.
Может, какие-то слова.
Коля, где мейлофон? Пойду потрясу Алису. И другие. Потом еще картинку покажу.
Ничего святого, Дмитрий. Mm. Что ж такое?
Подростковый юмор самый страшный.
Самый честный,
жестокий.
Ладно, возвращаемся. Первый значимый ход Михаила Сергеевича Горбачева на международной арене. СССР объявляет мораторий на размещение ракет в европейской части страны до ноября и предлагает американскому президенту провести встречу. Но надо сказать, что ситуация-то в стране тяжелая, и Михаил Сергеевич явно это все дело понимает. Основным значительным бременем на бюджете лежат военные расходы, поэтому, конечно, гонку вооружений, как ни крути, надо останавливать. К 1985 году действительно страна подошла в, ну, скажем, в очень непростой форме, накопившейся. Еще, правда, есть надежда, еще, правда, не упали цены на нефть совсем сильно. Они,
не уронили, я бы
они...
так сказал.
Двигаются к этому. Вот, это произойдет только в конце 85-го года, в начале 86-го. Но, тем не менее, ситуация тяжелая, и, очевидно, руководству понятно, что с этим надо разбираться. При этом пока, вот до этого момента, ничего такого с экранов телевизоров, из газет, естественно, не звучит. У нас все хорошо, значит, планы перевыполняются, пятилетка, значит, и так далее, и тому подобное. Но по факту же, конечно, люди видят огромный разрыв между тем, что там сообщают, и тем, что происходит на самом деле.
Я бы тебе сказал другое, что вот эти годы, в общем-то, несмотря на все происходящее, с моей точки зрения, это был пик благосостояния советского народа. Никогда мы в СССР не жили так хорошо, как вот на этом переломе. Финские сапоги, югославские дубленки, финская зубная паста. Тут как-то вот раньше такого не было никогда. У меня вот два момента, когда мне папа в начале 9-й пятилетки, мы с ним в магазин зачем-то приходили, а папа говорил, что вот смотри, рубашки и штаны. Раньше этого не было, а вот сейчас у нас пятилетка, количество 9-е, и вот видишь, все появилось, есть рубашки и штаны, а потом через 5 лет наступила 10-я пятилетка, качество, а теперь рубашки и штаны станут хорошими, ну, там уже вопросов про рубашки и штаны не было. После этого, даже если это не расценивать как какой-то там пик благосостояния, но после этого стало тупо хуже. И вот это вот, когда становилось хуже, вот это было видно уже всем.
Ну, да. Там станет радикально хуже и быстро. Ну, почему, мы тоже поговорим, но в любом случае может быть, гражданам это еще было не очень заметно, да. Может быть, очень заметно.
Ну, а как? Вот у тебя завод, работа, ты ходишь работать, получаешь работать, зарплату. Да. Все привычные товары, они все есть. Весь дефицит точно так же привычно отсутствует. Его надо там другими путями приобретать.
Это правда. Но в любом случае макроэкономически они понимают, что надо как-то идти договариваться, потому что дальше на это тратить деньги уже возможности особо нет. Объявили мораторий. 11 апреля умирает руководитель Народной Социалистической Республики Албания Энвер Хаджа.
Хаджа.
Или Ходжа. 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 Ну, Ходжа, Хаджа. Это как раз тот же Хаджа Насреддин. Это человек, который совершил хадж. Да, то есть за это его уважают. Энвер Ходжа или Ходжа для Албании, ну, это я не знаю с чем. Наверное, со Сталином можно сравнить. Да. Да, товарищ Сталин, он находился у власти с 1944 аж по 1985 год. Это 41 год. Вот, Албания была абсолютно закрытой страной, не дружившей с Советским Союзом.
Это как сейчас никак. Вот, слухи про Северную Корею, тогда примерно такие же слухи про Албанию были. Никто не знал, что албанцы – это какие-то свирепые уголовники, там какие-то чудовища, просто никто не знал. Были странные просто. То есть они там все готовились к войне, и у него там до сих пор вся Албания в бронеколпаках под пулеметы, там такие под гнезда заточенные. То есть они очень серьезно готовились. Зачем? Непонятно. Тоже, кстати, прикольно, вот интересно было бы, к сожалению, такого нет. Но вот мне вот интересно было бы почитать труды, так сказать. А к чему вы там стремились? Почему вы с этим Советским Союзом не дружили? Чего хотели? Куда шли? Было бы интересно. Как и про корейцев тоже. Ты где-нибудь про Чучхе читал, не читал? Про...
Я не интересовался, если честно. Но вообще почитать стоит. Да. Но Чучхе, опять же, в рамках общего кругозора мы все понимаем, что это опора на собственные силы. Что, в общем, ничего плохого разумно, в этом, да, наверное, нет. Это вполне разумно. Это как раз то, чего Советский Союз, в общем, не делал, вписавшись довольно активно в мировую экономику. И довольно, кстати, странно, но опять же к экономике, наверное, попозже, но что меня поражает, ну, когда ты импортируешь продовольствие у своего главного врага и его товарищей, о чем вы вообще думаете? Великие руководители,
загадка,
вот эти вот пожилые.
Загадка вообще. Жратвы не вырастить. Вы совсем ополоумели.
Это... Этому есть причина. Ну, в общем, умирает Хаджа, вместо него избирается некто Рамис Алия. Ничего не могу сказать, но, во всяком случае, в истории Албании очевидно, что это довольно серьезный этап. В Южной Африке прогресс шагает большими шагами, отменяют запрет на межрасовые браки. Теперь граждане могут жениться с представителями другой расы.
Тоже вот на цифры бы посмотреть, как у них там с этим.
Не знаю. Наверное, не очень.
Да.
19 апреля Советский Союз осуществляет подземный ядерный взрыв на Семипалатинском полигоне. А 21 апреля, да, тоже надо напомнить, и мы об этом много говорили, продолжается у нас война в Афганистане. 21 апреля происходит событие, которое известно как гибель Мараварской роты. Это не совсем корректное название, потому что погибает там не вся рота, погибает около трети личного состава роты. Ну, чтобы не рассказывать сильно подробно, я все это прочитал, но смысл в том, что подразделение попадает в засаду, это серьезное ЧП было из-за непродуманных действий командиров, отправивших там бойцов без прикрытия и не обстрелянных, не очень подготовленных. В общем, это довольно серьезное ЧП. Личный состав роты специального назначения, который насчитывал 85 человек, теряет примерно треть
своего
состава. Это действительно очень много.
Я тебе рассказывал, вот, как у нас Федор Бондарчук заснял художественный фильм про 9-ю роту. Я почему-то я внимательно за всем этим следил всю сознательную жизнь. Я почему-то такого не помню про 9-ю роту. Ну и я принялся общаться с ветеранами, а как это, а как то. Ну и вот в беседе с командиром разведроты, командир разведроты сказал, что я, говорит, за 2 года в разведроте потерял 2 бойцов. А вот события фильма «9-я рота», когда они там на высоте 32-34, где в кино все погибли и выжил один, А там на самом деле потеряли 6 из, ну там больше 40 человек было. 6 потеряли, на что командир разведроты сказал, что это вообще, это там за гранью. Просто это настолько чудовищные потери, что тихий ужас. А треть личного состава – это катастрофа.
Да, ну, опять же, надо сказать, мы тоже об этом много говорили, что в целом, конечно, потери Советского Союза, наших граждан, военных, составили за 10 лет, если я не ошибаюсь, около 15 тысяч
14,5.
Человек. Да.
Это убитыми. Да.
Убитыми. Что при всем, всем трагизме этой ситуации, это, в общем, достаточно такая... небольшое число за 10 лет. 23 апреля Coca-Cola меняет формулу напитка и выпускает продукт под названием New Coke. Никто не хочет его пить. И спустя 3 месяца они сворачивают лавочку и возвращаются к оригинальной формуле.
Нормальному Coke.
К обычному Coke. Да. 23 апреля, очень важное событие, начинается пленум ЦК КПСС, так называемый апрельский пленум, на котором Михаил Сергеевич Горбачев провозглашает новый экономический курс, курс на ускорение экономического развития, и, собственно, этот апрельский пленум, он как раз и считается официальным началом перестройки, которая закончилась, ну, как мы знаем, все мы знаем чем.
А когда она физически закончилась?
Распадом Советского Союза.
Какая-то цифра есть в 91-м, да?
Да.
Потому что вот у меня как-то все время... Для меня и 90-е годы – это все та же самая перестройка.
Нет, ну Советский Союз, распад Советского Союза, на мой взгляд, вполне логично считать официальным завершением курса это перестройки.
Ну, надо сказать, славного начинания,
что он был провозглашен не сразу. Он начинался с ускорения. В принципе, все, что сказал Горбачев на своем докладе на апрельском пленуме, оно даже не выглядело никаким революционным.
Конечно.
Оно было вполне логичным. Единственное, что было, ну, наверное, в каком-то смысле новым, это то, что он сказал, что у нас есть проблемы вот, в экономическом развитии, и предложил заняться, значит, особенно серьезно научно-техническим развитием. То есть мы отстаем в технологиях, нам надо, значит, это дело наверстать, поэтому мы вложим в это деньги. Рецепт, собственно, два. Это вкачать денег в технологии, в технологическое развитие, научно-технические разработки и укрепить дисциплину. Да, побороться вот, значит, с этими всеми. Вот. Ну, фактически рецепт довольно банальный, он, собственно, реализовывался и Андроповым, поэтому здесь, наверное, вот на этом этапе ничего такого радикально нового нет. Единственное, что доклад, ну, кто его смотрел, граждане, наверное, целиком доклад не смотрят, обычно не смотрели, а читали, потому что смотреть это, в общем, по привычке было невозможно по телевизору.
Занудно.
Довольно занудно, даже если это Горбачев, ну, в общем, пока ничего такого не происходит. Значит, что происходит? Избираются членами Политбюро Николай Иванович Рыжков, который впоследствии будет долгое время возглавлять правительство, Егор Кузьмич Лигачев, он переведен, и переведен из кандидатов в члены Политбюро Виктор, не помню, Михайлович, что ли, Чебриков, председатель КГБ СССР. Ну, собственно, Горбачев из важного в его докладе, он, да, еще он, значит, ввел термин «застой» в этом докладе, то есть он сказал, что предыдущий период нашего развития был застойный, но вот сейчас мы должны ускорить темпы роста, поставить интенсификацию экономики в центр, научно-технический прогресс, ну и так далее, дисциплина. Вот. Ну и задача поставленная – достичь качественного новое состояние советского общества. Вообще, забегая вперед, надо сказать, что вот эти декларации, они, конечно, уже не имели никакого эффекта. И в значительной степени 1985 год он прошел под знаком вот этих вот деклараций. И если почитать протоколы заседания, я их почитал, то, значит, они постоянно декларируют. Против заседания ЦК КПСС они постоянно говорят, что как же так? Мы вот, значит, вот сказали, а некоторые товарищи на местах что-то там вроде как не понимают. Вот. И вот это, вот, так сказать, это изумление, оно носит постоянный характер. Это не к тому, что они были неправы. Раньше-то тоже так было. Раньше просто они как-то вообще даже не изумлялись. Они просто говорили и даже не контролировали, как там реагируют.
Да, да.
Просто тут выходил первый человек и говорит, что вот мы тут должны. Да-да-да-да. А тут они начали как-то немного, значит, а что, собственно, происходит? И к концу года, очевидно, будет, что ничего не происходит. Вот.
Я могу тебе рассказать, как это выглядело на местах. Я тогда трудился на инструментальном заводе в городе Санкт-Петербурге, где когда-то винтовки Мосина делали, у нас там всестроительский филиал был. Ну, мы делали точный инструмент, всякие штангенциркули, микрометры там и всякое такое. Вот. Вот, поступило указание, в рамках ускорения надо перейти на двухсменную работу. Ну, то есть, в две смены, как ты понимаешь, сделать можно в два раза больше.
Можно.
Но тут интересный момент, что если личного состава 100 человек, то как-то непонятно, а где ты возьмешь еще 100, чтобы они работали во вторую смену? Покажи. Их нет.
Их нет.
Но при этом мне и всем остальным тут же рабочие недели поделили. Вот эту неделю ты работаешь в первую смену, там у нас без 10:07 работа начиналась. Ты можешь представить, что работать можно начинать в 6:50? У меня от койки до станка было 530 шагов, мне было нормально. А так люди там в 4 вставали, там ад какой-то.
Ну да, еще же ехать кому-то надо.
Да, вот в 6:50 начало и там... 15:30, по-моему, финал наступал. А следующую неделю ты во вторую смену работать будешь. А возле проходной заводской стояла обкомовская «Волга», где сидел специальный человек и считал, сколько народу там вот в этих, так сказать, промежутках входит, выходит. Ну, бред сумасшедший, вы что делаете вообще? А нет, вот свисток раздался, надо выполнять. Ну, полная чушь, и что от этого? Увеличился вдвое там выпуск продукции? Нет. Чего вы там, кому вы там отрапортовали, о чем бред какой-то.
Ну, я тебе скажу, вот то, что ты рассказал, оно является свидетельством как минимум двух, и я о них обязательно еще расскажу, двух фундаментальных проблемах отечественной экономики. Вот ты спрашиваешь, почему не могли вот сделать вот то-то, то-то. Ну, во-первых, это нехватка трудовых ресурсов. За время с 30-х годов и до... собственно, 80-х, Советский Союз выжил все трудовые ресурсы из деревни, переведя их в город. Сначала во время индустриализации, потом во время просто экономической политики. Но мы знаем, что понятно, что если ты молодец, отличник, специалист и так далее, ты едешь из деревни в город. В деревне остаются, ну, скажем, не самые лучшие кадры. Ну и вообще вся деревня стремится ехать в город, потому что зарплата рабочего... по некоторым оценкам, ближе к 80-м составляла, ну, примерно зарплата рабочего в месяц, грубо, или в два месяца сопоставима была с годовой зарплатой крестьянина в колхозе.
Я зарабатывал, грубо, 10 рублей за рабочую смену. То есть, это 24 рабочих дня, но я где-то вот 250-260
рублей. Квалифицированный рабочий мог зарабатывать 300-400 рублей.
Это очень много.
Это много. Вот. При этом заработки в деревне были совершенно другие по другим причинам. То есть, первое – это нехватка физически труда. Если ты хочешь расширять производство, то тебе просто тупо, у тебя нет людей.
Ну, я тебе так скажу, что на любом абсолютно советском предприятии, на любом, ты вот подходишь к проходной, и там висит вот, ну, как витрина, ящик этот деревянный со стеклом, а за ним две палки с зазубринами, а в них таблички вставлены. Шлифовщики, фрезеровщики, токаря, там слесаря, стропольщики, такелажники – везде требовались
требуются.
К тому моменту уже, например, вот я на инструментальном заводе работал, а рядом у нас была так называемая «Дунькина фабрика». Предельно ткацкий комбинат, если правильно, имени Кирова, то есть это возле Большеохтинского моста, там какие-то еще при царе построены эти промышленные здания из красного кирпича такие, предельно ниточные, предельно ткацкие, я не знаю как. Туда в промышленных масштабах завозили вьетнамцев, в промышленных,
да.
Их просто тысячами туда везли, потому что работать там тупо некому, вообще, вот людей просто не, они везде требуются, и их просто нет.
Но, ну, это как сейчас, вот узбеки и таджики и киргизы едут сами, а тогда в рамках правительственного обмена какого-то вот везли вьетнамцев.
И это огромная проблема, потому что советская экономика, особенно машиностроение и отрасли, связанные с ВПК, они, конечно, развивались в значительной степени экстенсивным методом, то есть строительством новых огромных заводов, не повышением производительности труда, да. И не, ну, по объективным причинам они не могли, конечно, старались и пытались, значит, сократить количество рабочих, но за счет введения новых мощностей. Вводишь новую мощность, тебе нужно тупо назвать автомобильные заводы, там же тоже работали вьетнамцы.
Да.
Вот. Значит, это первая проблема. Вторая проблема, которая, опять же, из твоего опыта вытекает, это огромный объем производства вооружений. То есть значительная часть вот этой вот рабочей силы, которой не хватает в гражданских отраслях, производстве товаров народного потребления, там, технологиях и так далее, занимается производством винтовок, танков и так далее, и так далее, и так далее.
Замечу, что не для того, чтобы их продавать.
Нет, конечно,
хотя их
не
продавали, что... и продавали много, но...
Продавали их в основном, не, естественно, не за валюту, а продавали, да, по взаимозачетам, там, обменным рублям или в качестве кредитов братским, значит, государствам, да, которые потом вернуть, естественно, можно забыть. Вот. При этом интересные вещи происходили. Значит, со стороны Министерства обороны, значит, позиция в партийном руководстве была следующая: мы вложили огромные деньги, мы создали суперкачественную военную индустрию, у нас великолепная, действительно лучшая в мире техника, что же нам теперь, останавливать это все? И, естественно, на уровне политбюро, идеологии и ответить на такое нет, вернее, да, останавливать было невозможно. Поэтому производство танков, оно приводило к тому, что у нас было столько танков, что, значит, наши западные товарищи, они, значит, всерьез, исходя из своей логики, они считали, что Советский Союз готовится к массированному танковому прорыву, значит, до Португалии.
Ла-Манша,
до Ла-Манша, да, потому что зачем мы иначе столько танков? Хотя наша миролюбивая политика, она пыталась говорить ровно обратное. Но по факту...
Как-то зачем?
Было.
Но их, говорят, было больше, чем у всей НАТО вместе,
да,
взятой.
Вот
отдельный слух, который мне нравился больше всего, что в Советском Союзе численность личного состава десантно-штурмовых бригад – это не самые плохие люди среди десантников, десантно-штурмовых бригад – она превышает численность личного состава Бундесвера. Не говоря про всю нашу остальную армию. То есть, всего было столько, а танков, говорят, было больше, чем у них у всех вместе взято.
Да, но надо понимать, что с точки зрения экономики и производства это все ресурсы, люди,
да,
это работающая,
да,
машина,
да,
вот работающие чисто на это. Еще тебе приведу пример, раз уж про десантно-штурмовые бригады. Из-за плохих отношений с Китаем на границе с Китаем у нас находится 40 дивизий. Постоянной дислокации.
Yeah.
И это огромные, колоссальные затраты. И, естественно, это та же техника, которая у них, это склады. Я не знаю, был, наверное, бывал, я вот у вас в пограничном отряде зашел как-то на склад вооружений с товарищем посмотреть. Я вообще выпал в осадок. Там, значит, какие-то бесконечные подземные вот эти. Это пограничный отряд. Это в Мурманской области, где вообще ничего нету, там люди не живут. Но там оружие, такое впечатление, что здесь можно войну вести лет 10 просто совершенно спокойно.
После Великой Отечественной войны все были напуганы так, что лучше давайте-ка, друзья, запасем. А все, кто служил на китайской границе, там непрерывно рассказывали: а у нас по тревоге запрещено в боксах ворота открывать. А сразу нахер ворота выносить, на боевой технике вылетать.
Оно, может, с этой точки зрения, конечно, и хорошо, и вопросов нет, но с точки зрения...
Сколько ресурсов?
С точки зрения экономики, когда у тебя не хватает, значит, ну, ничего, это все идет туда. Если это как-то научиться продавать, ну, то есть это вот позиция, она такая. Поэтому с экономической точки зрения это, мягко говоря, тяжкая действительно ноша. Ну и если уж там совсем прикидывать, то советская экономика в то время, ну, тоже можно так вот умозрительно представить, должна была обеспечивать военный паритет с США. А американская экономика, ну, в то время, наверное, была там раза в 4 больше, чем советская в долларовом выражении. Угу. Просто больше и эффективней. То есть надо понимать, что это, ну, это как если бы, не знаю, там, сегодняшняя Украина должна была вооружиться сейчас.
Так вот, да, да.
Кто сильнее с Россией, ну, просто бы это было бы тяжело. Поэтому, конечно.
Не тяжело, это надорвешься.
Это надорвешься, да. И вот еще что важно: что понятно, что все это произошло не. В 1984 году они все эти танки построили, а это же имело все накопительный эффект.
Да,
это все работало, люди получали зарплаты, люди ходили туда, это все было долгие годы, начиная с послевоенного периода. Если послевоенный период экономика переживала колоссальные рассветы, подъемы, это называли даже советским экономическим чудом с темпами роста там, до 8% в год, это потрясающе, мы росли быстрее всех в мире, ну, понятно, что там база, война и все такое, но тем не менее. То здесь было сложнее.
А, ну, в общем... вот еще положительный пример. Тут пару лет назад что-то я что-то делал и в телевизоре слушал, там какая-то передача была про шоколад. Ну, как известно, советский шоколад лучший в мире. Я, с одной стороны, для себя, ты знаешь, поскольку там вот ездишь много, здесь это попробовал, там вот это, я для себя как-то сделал вывод, что, например, картошка, которая выросла в Египте или на Кубе, нас и такой кормили.
Была такая, да. Кубинская картошка была красная.
Она такая. Просто не там выросла, это другая земля, другой там набор всякого этого, она просто другого вкуса, к которому лично я не привык. Но и то же самое я так думал про шоколад. Что вот, например, шоколад, который там немцы, австрияки, швейцарцы, оказывается, сорт Линд. Это речка. Я же в Цюрихе был там в прошлом году. Речка Линд. И в честь речки, как место, или это фамилия чья-то. Ну, короче, речка Линд. Ага. Вот. А мне он не нравится. Вот не нравится, и все. И я, с одной стороны, себе говорю, что это вот у нас вот такой шоколад, а у них другой. Рецептура разная, поэтому мне его неинтересно есть. И тут передача, и в передаче, значит, ну там загробным голосом, как обычно, вещают, надо придать трагизма происходящему, что на Земле всего 6 мест, в которых растут замечательные какао, бобы.
Я что-то, по-моему, видел.
Да, но трагедия в том, что везде в этих местах ведутся боевые действия, и поэтому вот с какао-бобами все время серьезная проблема. И вот шоколад, вот там идут на какие-то компромиссы только. И только в Советском Союзе самый замечательнейший вообще шоколад на планете Земля. Потому что Советский Союз какао-бобы всю жизнь покупал за автоматы Калашникова. Какая польза была. Ну, не знаю, вранье, не вранье, но шоколад у нас все равно хороший.
Шоколад хороший. Вообще, я тебе скажу, что каждый город, если ты приезжаешь, почти каждый крупный город в России, ты приезжаешь, тебе рассказывают. Страна тоже, что у нас самый лучший шоколад, еще с тех советских времен, и водка у нас, ликерочный завод здесь, вот наша водка, там, не знаю, уфимская или какая-нибудь мурманская, это вот, ох.
Самое мерзкое, вот точно могу сказать, из тех, все, что я пил, делали на водочном заводе в городе Коканд под Ферганой, такой мерзости я не пил вообще никогда и нигде, а как раз...
Ее надо было просто теплый.
Как раз вчера добивал очередную серию замечательнейшего сериала «Сопрано», где Кристофер Молтисанти, приглашая режиссера Джона Фавро и его помощницу в какую-то омерзительную рыгаловку, ну, где они, итальянцы, что-то там едят. Лучшие бургеры в мире. Не просто в Джерси, а просто лучшие в мире. Слеза накатывается.
Так, где мы? Ну, да, мы про ускорение. Ну, и опять же, по мнению Горбачева, у нас накоплены огромные финансовые, материальные, человеческие ресурсы, и мы просто не можем их реализовать. И это, кстати, тоже в значительной степени правда, просто немножко в другом ключе, потому что еще одной проблемой советской экономики была вот эта сформировавшаяся за 50 лет бюрократическая система. Надстройки, которая привела к тому, что плановая дисциплина, она просто отсутствовала. И даже если тебе план спускали, то не факт, что ты его будешь выполнять.
Ну, вот. Нельзя было не выполнить.
Можно. По воспоминаниям главы Госплана Байбакова, он, собственно, описывает ситуацию так. Он работал наркомом при товарище Сталине, и вот прямая речь его, сейчас попробую воспроизвести, он пишет так: «Я вообще в 80-е годы и был сильно удивлен отсутствием плановой дисциплины. Вот помню во времена товарища Сталина, я когда был наркомом, иногда участвовал в заседаниях, что если…
Я уже думал, в расстрелах.
Нет, в заседаниях, значит, по экономической тематике, если ставилась задача на этом уровне, то абсолютно вся цепочка, все мы в лепешку расшибались, но задачу партии и правительства мы выполняли. Сейчас этого не происходит. И это его сильно расстраивало. Что это я к тому, что эти все вот декларации о том, ты говоришь, они не находили отражения в реальных результатах. Но по инерции лидерам партии, очевидно, казалось все эти годы, что если они что сказали, то оно так и будет. Этого, кстати, у нас сейчас достаточно.
Конечно.
Мы помним выступления и нашего премьер-министра, и нашего президента, и других руководителей, которые зачастую говорят примерно таким языком. Надо обязательно повысить.
Никто не спорит. Конечно, надо.
Надо. Согласны.
Да,
ну,
да,
вот примерно так же Михаил Сергеевич Горбачев говорил, но я бы его не выделял. Потому что это на самом деле сильно лучше, чем ничего не говорящий Константин Устинович Чернянко. Юрий Владимирович Андропов мало говорил, но кое-что успел сделать. Вот, в основном в направлении дисциплины. Ну, Леонид Ильич Брежнев вообще последние годы жил, так сказать,
Я тебе про план могу рассказать. Да, вот я, например, вот я ходил на работу, не поверишь, с единственной целью – заработать денег. Физический труд, он тяжелый, в общем-то, и даже в, сколько там, 22-23 было, даже в таком возрасте это тяжело, то есть там 8 часов отстоять у станка – это тяжело. Ну, подняться надо было в 6, а значит, там кто-то что-то хочет, не хочет, а значит, в 22:00 отбой, и я сплю. Иначе я с утра буду неважно себя чувствовать. Отбой и сплю. Ну и сплю, естественно. Дальше я хожу зарабатывать деньги, а значит, этот самый план лично я выполняю всегда и перевыполняю. Но есть идиоты вокруг тебя. И, ну, я это сын военного, и поэтому... Раньше был железно дисциплинирован, теперь не очень в связи со сменой деятельности. Ну, вот мне надо столько сделать, я делаю. Я хочу вот столько заработать, я зарабатываю. Нельзя было больше заработать, там свои аспекты. Но я хожу, работаю и делаю. Но при этом вокруг есть идиоты, которые бухают, например. А тогда это было абсолютно нормально. В общем, ну, вот он пьяница, и его, в общем-то, жалко. И он неделю бухает, его нет на работе. Где наш друг Миша? Запой. Ну, все знают.
90% прогулов.
Да, по причине... запой закончился, и Миша пришел, и он, как русский человек, ему стыдно, блин. Вот. Значит, тогда Миша, все барахло. Я, например, ударник коммунистом я не был. Я не считался достойным вступления в коммунистическую партию безо всяких шуток. Там только лучшие люди были. Но я был ударник коммунистического труда, я висел на досках почета, вот я не бухаю, поэтому образцовый, и хожу на работу каждый день, а придя на работу, просто работаю, этого достаточно, чтобы ты висел на всех досках почета. А Миша вышел неделю прогуляв, ему, естественно, всякую дрянь, мне как ударнику дают только хорошую работу, дорогостоящую, а вот это можно спихнуть на Мишу, этим не я занимаюсь, а руководство. Спихнули на Мишу, дальше... Когда в ходе вот этого выполнения плана образуются какие-то недоделанные позиции, Миша, ну ты бухал неделю, а теперь давай бомби. И Миша бомбит. Он как пролетарий был очень крутой, покруче специалист, чем я, просто алкоголик, как это часто бывает. Вот он бомбит. Производительность у него высокая, работает он там по 10-12 часов, ему стыдно, ну и отработать надо, и денег заработать надо, ты ж пропустил там неделю. Он бомбит, бомбит, но от этого, как ты понимаешь, падает качество. И в Советском Союзе там четко всегда, когда ты покупаешь какой-то товар, дата изготовления, конец квартала, не бери, конец года, вообще беги отсюда без оглядки, потому что это барахло какое-то, ну и в результате, а что... Ты там какие-то эти там десятки, сотки ловишь, а он несет ящик. Что это?
Тебе что из нее стрелять, что ли? Ну да, нет, не стрелять. Поэтому вот такое барахло тоже прокатит. И никакой пользы это ничему вообще, ну вот ничему. Все настолько странно организовано, с качеством такие проблемы были. А людей жалеть надо. Это все ровно по одной причине, что большевики, они все время обращались к совести. Да. Всегда. Вот то, что ты говоришь, это совесть, когда при товарище Сталине там это не угроза расстрела. Нет, нет, просто
абсолютно
по-другому.
Не об этом речь.
По-другому делать нельзя. А тут уже можно было
все. Байбаков, он, ну, собственно, при Хрущеве его задали, вообще Никита Сергеевич, он большой молодец, в кавычках, для отечественной экономики, вот там много хорошего условно сделал. Он действительно говорит о совести. Он говорит, я не могу понять, что значит мы получили, мы наркомы получили, значит, команду оттуда.
Как ее можно
как я могу ее не выполнить?
А зачем ты тут нужен? Хотелось бы узнать. Да.
И это довольно серьезная проблема. Ну и если резюмировать, вот подводя итог тому, что я начал говорить, вообще проблемы такие фундаментальные отечественной экономики, потому что мне кажется, это важно еще раз сказать. Мы сказали о постоянном наращивании военных потенциалов, о том, что экстенсивное развитие, предполагавшее постоянное расширение производства, упиралось в нехватку кадров. Угу. И вот эти вот огромные производства, они просто не могли работать полноценно по, в том числе, этим причинам.
Ну, это тоже, кстати, интересный момент в планировании. А вот вы запланировали такой чудовищный комбинат, а вот вы его построили, а кто работать-то будет? Вы это не планировали, нет? Странно.
Планировали, но, видишь, очевидно, рассчитывали на приток тружеников села постоянно, а он в какой-то момент просто кончился. То есть село уже не могло дать вот этого притока кадров. Поэтому приходилось тащить и вьетнамцев, и корейцев. А, значит, второе, что я сказал, да, это необходимость наращивания военных потенциалов. Это тяжело для экономики, об этом мы поговорили. Третье – это особенности советской экономики к тому периоду, то, что я перечисляю. А, третье, что важно, конечно, это очень серьезная зависимость от импорта продуктов питания, бытовых товаров и товаров высокотехнологичных, вплоть до технического оборудования, а это зависимость от валюты, и, как я уже сказал, это зависимость от своего прямого противника, что, в общем, мягко говоря, странно. Опять же, это случилось не за 5-10 лет, это постепенно. Сельское хозяйство, вот мы все удивляемся, неужели нельзя картошку вырастить, а вот получается, что нельзя.
С Кубы завозить.
Что нельзя. Очень слабая способность у советской экономики была к внедрению новых технологий. Скорость внедрения новых технологий, естественно, несопоставима с тем, что было на Западе. Пример этого, если в 50-е, 60-е даже годы мы были в технологиях, в компьютерной технике, зарождающейся тогда на одном уровне, понятно, что через 20-30 лет разрыв уже стал огромным. Просто несопоставим. При этом, конечно, нельзя говорить о том, что у нас была очень мощная фундаментальная наука и очень мощная наука в прикладном смысле, когда это касалось военных разработок, там проблем не было. Но перевести теоретические знания в товары для народа Советский Союз был, к сожалению, не в состоянии. Ну и, пожалуй, еще, мне кажется, еще две важных вещи, я бы сказал, с моей точки зрения. Ну, первая объективная, вторая, можем потом еще о ней поговорить. Первое – это, конечно, огромное количество колоссальных вот этих вот инфраструктурных проектов, огромных строительства магистралей, мелиорация, повороты рек, ну и так далее. То есть этих проектов вот этих гигантских было много, и далеко не все из них были эффективны. Многие носили политический характер, многие реализовывались за счет того, что мы просто можем, потому что действительно 70-е годы – это был золотой период, начало 80-х, 70-е особенно, период, когда у нас было очень много денег, и в общем-то, казалось, что так будет всегда, и на все вроде как хватало. И здесь, конечно, в этом смысле вложили, часть этих денег вложили вот в строительство довольно странных вещей. Вот. Ну и последнее, что мне кажется, это отсутствие гибкости в идеологии и примат идеологии над экономикой. Даже выступление Горбачева, все равно он не, наша идеология не была гибкой, в отличие от китайской, которая в 80-е годы там, стала допускать те вещи, которые при социализме вроде как были немыслимы.
У нас, наоборот, у вот нас... при товарище Сталине там эти артельные производства, когда мы с тобой организовали артель «Напрасный труд» и начали выпускать радиоприемники. Выпускай на здоровье. Никита все это прекратил, да. Все поломал. А зачем ты это поломал? То есть, вот как раз эту всякую бытовую технику и предметы быта выпускали артели. И чего? Что не так? Понятно, они там видеомагнитофон Panasonic, ну, наверное, не построят, а уж какое-то барахло, типа штаны, кофтенка и еще чего-то. А этого как раз и не было. Что всех бесило-то? Отсутствие предметов быта, да. Одежды, блин, ну что это за фигня? Тут не надо быть китайцем. Это все у нас было. Зачем отринули? Непонятно. Какие цели преследовали? Что вот этот заживет лучше, чем тот? Да я и так всю жизнь живу лучше, чем алкоголик Миша. Хотя мы с ним работаем на одном производстве, на одинаковых станках, делаем одинаковые детали, а я все равно живу лучше. И чего? Ну, глупость какая-то.
Ну, видишь, еще же, опять же, читая документы, что полезно, заседание вот Политбюро, уже даже при Горбачеве. Там постоянно звучит тема, что мы должны продемонстрировать Западу преимущество социалистического вот нашего развития. Да не надо ничего демонстрировать. Займитесь, вот, вот у вас есть проблемы, там, вот, вот так вот.
Я, извини, опять.
Они постоянно кому-то что-то пытаются продемонстрировать. При этом звучат какие вещи? Извини, что я сейчас закончу. Да-да. Они говорят, ну, смотрите, мы вот тут пообещали, у нас была программа «Отдельное жилье к 2000 году». У этих уже отдельное жилье. Где тут преимущество? И мы это не выполним. Давайте как-то. Нет, но все равно мы должны продемонстрировать, потому что у нас вот и на мой взгляд, вот этот догматизм. Причем, опять же, это не они потом перестроились, но слишком резко, мне кажется. Вот, в отсутствии, потому что преимущества такое, какие были, на самом деле. Вот. Но на протяжении брежневского периода, хрущевского периода, там доходило до полной идиотии. Просто в этом смысле они практически не обсуждали экономику. У них, например, военные расходы посчитать ни один экономист советский не берется. Они не знают, сколько это. Потому что это по разным ведомствам, здесь туда, здесь вот на Кубу, здесь сюда. Никто не знает,
как это. Ну, скоро компьютеризуют. Теперь подсчитают, когда это все в Excel сведут в одну таблицу, там станет понятно.
Вот. Поэтому.
У меня наставник мой, коммунист, кстати, был такой Владимир Иванович, прекрасный человек, не знаю, жив, нет, прекрасный человек, высококлассный специалист. Он точил, то есть я массовый продукт выдавал, то есть там 1000 гаек, там 1000 каких-то этих самых, а он делал всякое такое, что надо для починки аппаратов, то есть такой специфический, там, штучный товар выдавал. И у него был станок. У меня станок был новый, токарный, а у него был старый, зеленый. Назывался он ДИП Д и маленькая, и П, большая, ДИП чего-то там. Я только лет 20 спустя узнал, что аббревиатура расшифровывается как «догоним и перегоним».
Знаешь, мы прикручивали такие. Но я тебе скажу, отличные. На этом, кстати, можем завершить, уже 2 часа уже практически сидим, но продолжим. Я могу сказать вот что, что «догоним и перегоним» в те годы, в принципе, был вполне себе оправданный лозунг. Почему? Темпы роста советской экономики в 50-е годы были таковы, что, в принципе, при построении, при экстраполяции этих темпов на 30 лет вперед мы обгоняли Америку. Мы росли быстрее Америки тогда, и не было никаких причин, значит, думать иначе. Вот. Очевидно, лидеры страны тогда посчитали, что единственной причиной вот этого вот роста являются вот некие фундаментальные преимущества советского строя.
Они, безусловно, были.
Они, безусловно, но были.
Но было что-то и кроме.
Но было что-то и кроме. И, конечно, вот такое суждение тогда, оно, в общем, имело право на суждение. Хотя Хрущев уже пришел, когда темпы замедлились, а потом он их, так сказать, сам молодец всеми своими вот этими довольно странными реформами. Но предлагаю на этом тормознуть.
Первую часть. 1985 года.
Да.
Спасибо, Петр.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
По волне моей памяти. Красота. На сегодня все.